8:35, четверг, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро. Сергей, можно я попрошу прощения? Не православие, а христианство было сектой, конечно же. Я оговорилась. Много думаю о православии.
Оговорилась. Да. Православие всегда было сразу же государственной религией. Да, да. Сразу, мгновенно, и все такое. Вот, а христианство действительно зарождалось как иудейская секта, многие думают. Но на самом деле те, кто... верующие, мне кажется, другая. У них немножко другая концепция. Там как-то другую, по-другому.
Вот, ну, да. Когда определят, наконец, секту, мы сможем понять, потому что сейчас это все условное значение.
Значит, давай запись. Вообще секта. Как ты характеризуешь секту?
Ух, я скорее визуально. То есть для меня это такой набор... набор образов. Кто такой сектант?
Что такое сектант? Вот скажи мне.
Кто такой сектант?
Определи. Что такое сектант?
Сектант — это человек...
Во-первых, при радикализации жизни нашей, русской жизни, украинской в особенности жизни, на сектантов, похоже, вообще все становятся. Что такое сектант? Мне кажется, вот серьезно. Сектант — это человек, который не критично воспринимает доктрину, описывающую мир, взаимоотношения с окружающими и так далее, да? Значит, смотри, сектант не критично воспринимает доктрину, не требуя доказательств, воспринимает ее на веру, то есть следует верой, а не знанием. Его путь — вера, а не знание. Да? Дальше. Сектантов характеризует корпоративная сплоченность с отдельной корпоративной моралью. То есть, условно говоря, то, что в среде сектантов хорошо... И, например, в среде сектантов устанавливается некая корпоративная мораль. Вот плохо обижать своих, плохо, значит, так далее. А по отношению к внешним людям это можно делать. Можно их обижать, убивать и все, что хочешь делать. Понимаешь? То есть мораль не распространяется у сект обычно. Мораль отдельная есть для внутренней жизни и для внешней жизни. Понимаешь? Я думаю, что я не исчерпывающим образом описал секту.
Первый ваш тезис может быть применим вообще к любым верующим.
Обязательно, мне кажется, вождизм в секте должен быть. Вот мне кажется, в секте должен быть вождизм.
Это тоже к любой религии.
Даже нет, не к любой. Вовсе нет. Вовсе нет. Нет? Ну, а где, ну... а где ты видишь вождизм в целом ряде религий? Например, я тебе могу со всей степенью откровенности назвать сходу ислам, в котором нет вождизма. В исламе нет вождизма никакого. Где в исламе вождизм, назови мне. Кто вождь там нынешнего... Нет, кто вождь... Нет, подожди. Кто вождь нынешнего ислама? Нет, мы говорим не об авторитетах духовных, а мы говорим о конкретном живущем человеке. Нет такого. Нет, в исламе нет вождизма. В православии нет вождизма. Нет.
Да, нет.
Кирилл
да.
критикует, в том числе и священники критикуют.
В православии, ну да, там сменяемость.
В православии соборность. Папа Римский матом вот сейчас крыл. Знаешь, да, случайно?
Что-то такое, как слышала, напомните.
Он должен был сказать слово «казо».
Сказал «кацу»,
что ли? А он сказал «кацу». Член. Ну, член, пенис.
Вот. Это, а в каком контексте, не знаете?
Да где-то говорил и все,
знаете,
и сказал.
Знаете, я была поражена, но у итальянцев...
Пенис и все. И все, ну, в смысле, грубо. Пенис, но грубо. И все сейчас хохочут в Риме, там, значит, что папа римский загнул матюком. И ничего. Понимаешь, то есть он непогрешим от катедра у них, у католиков. Папа Римский непогрешим от катедра. А экстра-катедра, все уже пофиг уже сразу. Знаешь? Вот. Сразу, и все. То есть поэтому я не думаю, нет, что религии похожи на секты. Религии как раз, большие религии не похожи на секты. Секта обязательно идет за вождем, и мораль объясняется всегда внутренне. И, значит, она полностью не критична секта. И все ее члены не критичны по отношению к вождю и так далее, и так далее. Но я тебе хочу сказать, что в принципе признаки сектантства наблюдаются сейчас вот в связи с Украиной, и очень в среде либералов, которые абсолютно не критичны. Ну, абсолютно не критичны.
Да, есть такой момент.
Ну, есть. Ну, это, к сожалению, да, потому что это, на самом деле это люди очень критичные, и многие светлые
они
головы.
Они критичны по отношению к действующей российской власти.
Да, но надо сказать, что светлые же головы. Светлые головы.
Среди них
да, абсолютно. Все талантливейшие люди, потрясающие и так далее. Но они избрали для себя некритичность. Они избрали для себя партийность. И они избрали для себя по существу сектантство. Сектантство, да. Поэтому если Путин скажет, помойте руки перед едой, значит, эти люди вскричат «Зиг Хайль». Они мгновенно вскричат «Зиг Хайль». Почему? Потому что надо насрать и все. Надо обязательно повредить как-то, навредить Путину. И уж точно не будут руки мыть перед едой. Точно. Никогда в жизни при том. Потому что это требование Путина. Это значит, это ужасное требование. Понимаешь, это с одной стороны. С другой стороны, подобная же черта появляется у украинцев, которые разделяются на квазисекты, полностью некритичные. Я думаю, что это вообще-то вопрос времени, что это пройдет, что это до какой-то степени... У русских либералов вообще никогда не пройдет. Не пройдет. Потому что это становится чертой личности.
А если они придут к власти?
Русские либералы?
Ну, если их инкорпорировать во власть. Ну, полностью они не смогут численно...
Ну, были же. Вот Немцов же был у власти.
Очень коротко. Их и команда была министром.
Ну, почему же коротко? Во-первых, с точки зрения эпохи, что значит коротко? Понимаешь, бывают моменты, значит, как в «Матрице», да, когда пуля летит. Вот она летит и летит.
Так надо десятилетия.
А? Нет, нет. Бывают моменты эпохи. Моменты годы эпохи. Годы эпохи. Что с твоей точки зрения? 92-й год не эпоха? Или условно говоря, давай сравним, 2013 и 92-й. Значит, понятно, что 92-й примерно в 100 раз больше, чем 2013-й. Примерно в 100 раз больше. Ну, это год эпохи.
Да.
Это год эпохи. Но... Давай 93-й сравним, когда стреляли по парламенту. В апреле был, 26 апреля 93-го года был годовщина Чернобыля, 86-го года. Значит, был референдум «да-да-нет-да». Шутили, что у Филатова родились 4 котенка, у его кошки. Он назвал их «да-да-нет-да». Ну, так вот, у Филатова был главой администрации в то время. Так вот, седой такой дядька, знаешь?
Нет, этого уже
не помню. Ну, неважно, не имеет значения. Да, имеет значение другое. Что 93-й год в 200 раз больше 2011-го. В 200 раз больше 2011. Понимаешь, я тебе про то говорю, что бывают годы эпохи. Когда ты говоришь, что русские демократы и либералы были у власти сравнительно мало, я тебе отвечаю, они были в 50 раз дольше, чем Путин. В 50 раз больше, чем Путин. Потому что они были в годы эпохи. Они каждый день могли развернуть страну. Каждый день могли развернуть страну. Ты понимаешь?
Ну, не смотри.
Ты понимаешь, что в 91-м году... Ленин мог быть вынесен в 10 минут из мавзолея и всюду. Нет, я тебе просто говорю, вот, ну послушай меня, бывают годы эпохи, когда каждая минута равна году. Вот в 91-м году, например, если бы Борис Николаевич Ельцин, как мы полагаем, не удалился в запой, а стал бы оперировать после августа, да, когда он победил в августе, он мог бы нахомутать совершенно чудовищных вещей. Мы бы уже к сентябрю запретили КПСС, КПРФ, там, я не знаю, значит, вынесли бы Ленина и вступили в НАТО.
Все и это, рядом
можно,
с нами
все это сейчас... можно было сделать в течение сентября, а?
Прямо нет. Сейчас рядом с нами на Украине такое быстрое время, нет? Или на Украине
другое? На Украине быстрое время, спасибо, вот ты меня вернула. Значит, я считаю, что либералы наши никогда не изменятся. Они, действительно, это черта личности. Устойчивая черта личности. Они будут ненавидеть все, что сказали не они. И все, что не направлено на деструкцию русского государства. То есть их устраивает только то, что направлено на деструкцию русского государства, и на ненависть к нему, в принципе. Ну, в принципе. Это единственное, что они способны слышать. А значит, ну и там и Путин, как борец с деконструкцией, он, конечно, у них номер один враг. Ну и хорошо. Хотя я думаю, что есть и другие враги, они их просто не видят. А вот украинцы поменяются. Сегодня, я просто говорю это сегодня, после того, как вчера евромайдановцев в Донецке ставили на колени.
Угу.
Понимаешь, да? То есть, по примеру.
А где они их взяли-то?
А приехали заезжие, туда приезжают. Там есть такие поезда доброй воли, да. Значит, в Донецк приезжают приезжие евромайдановцы, которые хотят демонстрировать телевизионную картинку для Запада, что всюду-всюду в городах Украины люди за Евромайдан. И, значит, вчера приехали евромайдановцы. Телеканалы сообщили, что их там, по-моему, 10 тысяч. А, значит, около тысячи пришло прорусских. Около тысячи. Несчастные какие-то, как всегда, вот эти вот тетушки какие-то, прорусские тетушки. Значит, так это или не так, судите по результату. Прорусские силы поставили евромайдановцев на колени. Потом потребовали, чтобы милиция явилась с автозаками. Милиция явилась с автозаками, и евромайдановцев посадили в автозаки и вывезли, чтобы толпа не забила их камнями.
Так они сидели там на коленях.
А они там так и сидели на коленях. Но дело в том, что их вывезли за пределы города в автозаках, чтобы толпа не растерзала евромайдановцев. Но картинка на украинских телеканалах, и об этом было сообщено, и мне сейчас вот пишут и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере о том, что Доренко, вы в плену, значит, путинской пропаганды. На самом деле несчастная горстка прорусских была, и 10 тысяч евромайдановцев требовали единения. Да, я верю вам, ребят, все, кто мне говорят, я всему верю, что мне говорят, всему. Значит, жалкая горстка прорусских поставила 10 тысяч евромайдановцев на колени, согласно вашей информации, киевской, и вывезла потом их в автозаках, отправила к чертовой матери за пределы города. Только сколько же нужно автозаков, чтобы 10 тысяч человек вывезти? Значит, может быть, наоборот, была горстка приезжих, которые провокаторы, горстка приезжих провокаторов была в Донецке, антирусских. Понятно? Вот и все. Ну, прекрасно. Значит, папа молился именно за Украину, говорит Алексей Петерс, когда сказал «Кацо».
О, Господи. А еще, да, там много «Кацо» голуби выпускали, вороны там его напали, да. Нехорошо. А? Помните тоже «За мир», по-моему, в Украине?
Что?
Ну, помните, он голуби выпускал в конце молебна? Голуби выпустил, и прямо на глазах изумленной публики там две вороны на этого голубя напали и заклевали.
И заклевали, да-да-да-да-да-да-да.
Нехорошо вышло.
Да. Митинг против хунты мне бросает прямо сейчас на «Говорит МСК». Господин Вакаренко, спасибо большое. Спасибо. Говорит МСК, это наш твиттер, мы его читаем прям подробненько. С добрым утром, Настя Сергей, пишет Владимир Ревенко. Снова будем говорить про Украину, надоело, правда, говорит Пут-Пут. Надоело, потому что... А сравните мне, пожалуйста, Украину, например, и другие российские новости.
Но, понимаете? В Волгограде написали письмо Путина, видели это?
А?
Шутку. Ну что, мы просим, мы слышали, вы войска вводите для защиты русскоязычного населения,
да.
В Крым, или просили разрешения, но
да.
А мы просим, введите к нам войска для защиты нас, русскоязычного населения, и там такие ужасные всякие примеры, как им там плохо живется в Волгоградской области.
Да, и еще «Белый ветер» пишет потрясающую вещь, говорит МСК. А, вы сейчас, когда рассказывали о секте «Единую Россию», описали? Нет, «Единая Россия» никогда не была сектой, «Белый ветер». «Единая Россия» скорее напоминает мне... Еще «Единая Россия» же очень разная, вы понимаете, что всюду в регионах и так далее. Одна моя знакомая португалка... Я вам рассказывал уже когда-то, за 9 лет, когда я на радио, я уже однажды об этом рассказывал, Настя. Одна моя знакомая португалка шла домой, и их автоматчики согнали на митинг Савимби. Uh-huh. Савимби — это Куача, это, значит, юг Анголы, там, значит, был лидер такой.
Где дело-то было все?
В Анголе.
В Анголе.
Хорошо. Конечно.
И она вот. Там стояла, белая женщина.
Да нет же, всех согнали белых. Хочу так сказать, всех белых согнали. В Лубанго всегда было навалом белых.
А, и белые вышли...
Португальский город. Да с автоматчики выгнали из домов, всех с улиц. Всех выгнали. Согнали, конечно. Да. УНИТА. УНИТА организация.
Помню.
УНИТА, Савимби.
Знасти детства.
УНИТА, Савимби.
Марионеточное государство. Слушай,
марионеточное,
да,
конечно. УНИТА. Китайцы их поддерживали, и юаровцы против нас.
Прям тепло.
Ну так слушай. Значит, их согнали автоматчики. И она говорит, стоим, слушаем Савимби.
А Савимби? Это негр.
А?
Негр.
Зачем ты так?
Савимби.
Гордый африканец.
Она белая.
Гордый африканец. Он им рассказывает, послушай меня, мирные жители, никто из вас да не подвергнется поруганию, никакого грабежа, мои солдаты несут правду, мои солдаты несут честность, мои солдаты несут новую Анголу. значит, ну, площадь оцеплена при этом. Она говорит, а я помню, что мне надо срочно домой, срочно, срочно. Я, говорит, подхожу прямо во время митинга, выступления лидера. Я, говорит, подхожу к солдатам, которые оцепили, не пускают, ну, и говорю, братцы, а надо, притом это очень важно, братцы, потому что они и были братцы. Ты знаешь, там обращение было «Ирмауш».
Ну, это во многих народах, во многих языках.
Нет, именно было различие.
Потому не товарищ, а
брат. Наши, фапла, НФЛА, фапла, наши говорили, камарада?
Да, товарищ.
Камарад. Или компанирующий, не помню. А эти самые, а унитовцы говорили «Ирмау», брат.
Ага, и вот. Она так, правильно.
И она им говорит, «Ирмаш, братья», она говорит, «Мне срочно надо домой, прям срочно-срочно».
Утюгу забыла выключить.
Они, говорит, молча, спокойно, элегантно. Вот ангольские народы, они очень элегантные и очень плавные в движении такие, знаешь. Что они так спокойно, элегантно берут ее левую руку, снимают с нее часы и говорят, проходи. Ну, часики забрали. Угу. Очень спокойно, нежными движениями такими. Знаешь, какие негров, изумительная пластика. Ну вот, она им говорит, подождите.
Какая вздорная
Но
женщина.
Парень на площади только что кричал, что вы не грабите и не забираете чужое. И они ей отвечают, «Дейш угаш фала». Это значит, позволь парню говорить. То есть они снимают с нее часы, а парень на площади говорит, что никогда не будут грабить. Какие? И они отвечают, «Дейш угаш фала». Пусть парень говорит. Позволь ему говорить, нет проблем. Это одно, а то, что мы снимаем часы, это другое. Поэтому «Белый ветер», «Единая Россия» скорее вот это.
Да, уж точно.
Да еще гаш
Более разношерстной публики, я, наверное, вообще ни в одном объединении.
Конечно. «Единая Россия» сравнить с сектой. «Единая Россия» сравнить с сектой.
Они даже, я думаю, не все понимают,
абсолютно глупо.
Смысл.
«Белый ветер», вы прежде выступали здесь как интеллектуал. Боюсь, я начинаю вас сомневаться. Так, слушайте, значит, запись разговора сенсационная. Ну, которую, конечно, слили европейцы. Ты первый раз такое встречаешь.
Эштон.
Я первый раз такое встречаю. Когда появляется перехват телефонного разговора, и немедленно Таллин признает его подлинность.
Я что это тоже значит? Такого раньше не видел.
Никто никогда такого не видел. То есть в интернете опубликован разговор главы МИД Эстонии Урмаса Паэта и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Внимание! В интернете опубликован перехват разговора. Всегда это косит тогда, что это ФСБ перехватило. И,
да.
всегда говорят, что ничего подобного не было.
Да, открещиваются всю жизнь.
Вчера происходит феерическая вещь. В интернете появляется перехват, радиоперехват разговора по телефону. И мгновенно МИД Эстонии признает его подлинность.
Да.
Для чего это делается?
У меня такое впечатление,
В нем сообщение, что снайперы не были снайперами Януковича. Снайперы принадлежат кому-то из новой коалиции. Это снайперы оппозиции расстреливали людей в Киеве.
Да. И получается, что они этим очень озабочены, этим предположением. Теперь полумертвая от страха Богомолец, да, фамилия ее, Ольга, которая как будто бы, она медик, которая свидетельствовала, что одного и того же типа ранения и у полицейских, и у Беркута, и у этих протестующих, из чего она делает вывод, что один и тот же снайпер по обеим сторонам специально провокатор стрелял, чтобы, значит, там посеять. Они этим озабочены, и получается, что вроде как Янукович хороший, а со стороны Евромайдана это грязная игра. И понятно, что, наверное, просто кому-то по бизнесу...
Я совсем подробно прочту эту статью после 9 для вас. Но сейчас скажите мне, что это? Почему европейцы сливают разговор? Почему европейцы экстренно сливают разговор сейчас? Свой разговор. Я думаю, что это они сливают. И они мгновенно признают, что да, он подлинный. Да, этот слив подлинный. Говорит МИД Эстонии. 788-7423. Почему нет другого способа найти снайперов? 788-7423. Ищут украинских снайперов, людей, убивавших на улицах Киева. Эстонцы для того, чтобы начать расследование, публикуют перехват и тотчас признают подлинность. Вал, здравствуйте.
День добрый, это Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаете, Сергей, я думаю, что это не вопрос, как найти снайперов, и это не делается.
А почему не вопрос-то? Почему же не нашли?
Я думаю, что это делает слив, чтобы сесть за стол переговоров.
С кем?
Чтобы уравнять позиции.
С кем?
С Евромайданом, с Россией, с Крымом и с Европой.
Эстонцы должны сесть, то есть Евросоюз?
Да, да.
Это Евросоюз хочет сесть за стол переговоров? Да. Но Евросоюз может сесть за стол переговоров с Майданом, нет проблем.
Но зачем вам этот слив? Россия не хочет.
Да, но этот слив как подтолкнет Россию?
Как? То есть они покажут истинное лицо Евромайдана, да, то есть уравняют позиции Крыма и Евромайдана.
Спасибо, Алексей. 788-7423. 788-7423. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр
Валерьевич. Зачем Эстония сливает разговор, где указывают, что снайперы были оппозиционные?
Честнейшие эстонцы расчищают дорогу Тимошенко.
Тимошенко, то есть убирают всех остальных оппозиционеров?
Да.
Участники Майдана в сущности повинны в убийстве, а значит Тимошенко, которая была в этот момент в тюрьме, невиновна?
Конечно.
Абсолютно интересная мысль. Да, спасибо большое. Понятно, да? Все, кто был на Майдане, грязь, Тимошенко чистая.
Да, тоже вариант.
Вот что делают эстонцы.
Она не чистая, а скорее уравнивается, потому что...
Чистая-чистая, уже... она в белом. Она приезжает расчищать эту помойку. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Зачем эстонцы сливают?
А сливают они для того, чтобы те, кто сейчас пришел в Киев, вот эта хунта, она чтобы сама себя очистила от компрометирующих. Значит, ее элементов, ну, тех, кто там...
Якобы... С другой стороны, это бросает тень на всю революцию, понимаете ли? Небесная сотня сегодня — это один из постулатов новейшей... одна из опорных вех новейшей украинской истории. Если выяснится, что небесную сотню перестрелял снайпер оппозиции, нанятый кем-то из новой коалиции, как говорится, в перехвате, то ставится под вопрос эта героическая страница.
Нет, не совсем. Вот смотрите, просто я так думаю, что сейчас они сами, то есть Европа представит это так, что новая власть, вот эта вот, она сама нашла вот этих вот случайных казачков, которые там были замешаны в грязных делишках, сами они от них типа очистились.
Да.
И теперь вот они такие вот кристально чистые, белые, пушистые.
Спасибо. А Янока никто не обвинял в том, что он давал команду. Он же не идиот, он... Почему не идиот? Белый ветер, я все время с вами сегодня спорю. Почему Янок не идиот? Безусловно, здесь вы тоже ошибаетесь. Он это допустил. Понятно, что была третья сила. Была третья сила. Еще. Виталик 4774 пишет. Видимо, обиделись, что амеры решили слить ЕС. Они решили слить амеров вместе с Майданом и все решать с Путиным и Тимошенко. ЕС, Путин и Тимошенко. Тогда лучше слить амеров с Майданом. Революция пожирает своих героев, считает Любенцов, который пишет нам на «Говорит Москва» Твиттер. И Европа специально слила этот разговор, чтобы не поддерживать США в санкциях против России, так как Европе это невыгодно, пишет Сергей Сорокин. Владимир Ревенко, Сергей, напоминаю, наш Белый дом и останки там в разговоре только версия, а у нас тоже ничего не нашли. Думаю, правда будет еще ужаснее. Так, и, наконец, Евгений Башков. Просто ЕС наконец осознала, что США всех задвинет. Не нужно им этого. И ЕС хочет поставить точку. Евгений Башков. Говорит МСК Твиттер. Хорошо, я СМС тоже попробую сейчас перезагрузить и почитать, но прежде о движении. Движение, секундочку. Сейчас мы откроем Яндекс.Карты. Яндекс.Карты. Свеженькую. 5 баллов. Дмитровка совсем плохая. Я бы назвал на втором месте Ярославка, проспект Мира. Проспект Мира нехорош, после Енисейской в особенности, и дальше до третьего транспортного совсем плохо. И еще шоссе энтузиастов на третьем месте по паршивости. Калушка плохо въезжает в Москву, почти не въезжает. Ребят, что еще у нас? У нас внутренний МКАД с 10 до часу по циферблату плохой. Внутренний МКАД я сказал? Внутренняя третья транспортная. Внутренняя третья транспортная с 10 до часу по циферблату. И... внешняя третья транспортная где-то такое вот с 11 до 2 по циферблату. Плохо. И на юге тоже внутренняя третья транспортная проблема. ДТП несколько. Все остальное ничего так катится. Нормальненько, как обычненько. Новости.
Ёжа пастушок, поиграем,
гранят гров Сережа.
9 часов 5 минут, четверг, 6 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро всем. Сообщение по движению.
Давайте читать.
Большая
давайте.
Авария, внутренний МКАД, пересечение с Дмитровкой, крайние левые ряды.
Внутренний МКАД, пересечение с Дмитровкой, ребят, большая авария.
Энтузиастов в центр, перед третьей Владимирской ДТП. Все в один ряд едут, пишет Мишура. И третий пишет трешка, внутренняя от Русаковки до Ленинградки.
Ты думаешь, он Мишура? Я думаю, что он Мишура.
Ну, хорошо.
Может быть, он Мишура?
Ну, я известный специалист.
Не знаю, да, трешка внутренняя от Русаковки до Ленинградки не едет, 903-й. Слушайте, я возвращаюсь к этому разговору. Разговор офигенский, теперь я обещал вам рассказать что-то поподробнее, буду рассказывать что-то поподробнее. Сейчас только последнее сообщение в Твиттере посмотрю. Так, Евгения Смоленская, follow us. Вот я поздравляю вас, Евгения Смоленская. Это хорошо. Если вспомнить, что это не первый слив, то получится, что кто-то в Америке тоже заинтересован в том, чтобы столкнуть ЕС и США. Виталик 74.
А какие еще 47, подобные 74. Сливы были?
И под разными орудиями стали смыслы, интерпретации бьют по их источникам. Кузнецов Сергей. Давайте, так, смотрите. В среду в интернете опубликован разговор главы МИД Эстонии Урмаса Паэта и верховного представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Кэтрин Эштон. В нем европейские дипломаты, я читаю по тексту Коммерсанта, обсуждают события на Майдане, снайперов в Киеве, избиение украинских депутатов. Их трактовка событий может перевернуть дальнейшие международные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Аудиозапись, смотрите. В ходе беседы. Да, это подлинная аудиозапись, заявил МИД Эстонии, и я полагаю, они же и слили, и я полагаю, они сделали это в каких-то европейских интересах. В ходе беседы глава эстонской дипломатии просит главу эстонского МИДа, глава европейской дипломатии просит главу эстонского МИДа поделиться впечатлениями от Киева. Впечатления печальные, говорит он, Урмас Паэт, говорит, печальные. Все свидетельства показывают, что убитые снайперами люди с обеих сторон, полицейские и люди с улицы, были убиты одними и теми же снайперами. Есть фотографии, есть свидетельства докторов, один почерк, один и тот же тип пуль. Среди людей стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович. Внимание, дальше. А за ними стоял кто-то из новой коалиции. То есть власть, новая власть Украины, кто-то из новой власти Украины расстреливал людей на улицах Киева. Это с самого начала может дискредитировать новую коалицию, говорит глава эстонского МИДа Урмас Паэт. Дальше. Беседуя с госпожой Эштон, эстонец рассказывает, что ему известно о давлении на депутата Верховной Рады. Второе. Ночью к членам партии приходят неназванные гости. Журналисты видели, как днем прямо у здания парламента люди с оружием избивали депутата. Все это происходит на самом деле. Вы знаете, что американская дипломатия сейчас опирается на то, что даже сторонники Януковича проголосовали против него. Европейцы сливают точку зрения, что депутатов просто избивают, люди с оружием избивают депутатов. Таким образом, решение Верховной Рады ставится под вопрос. Действительно, продолжает эстонский министр иностранных дел. Действительно, уровень доверия новому правительству крайне низок. Есть проблемы с безопасностью, с территориальной целостностью, с Крымом. Люди не покинут улицы, пока не будет реальных реформ, а не просто смены правительства. События на Майдане необходимо расследовать. То, что происходило в Киеве, должно выяснить следствие. Совершенные на Майдане преступления требуют расследования. Виновные должны понести наказание, говорит министр иностранных дел Эстонии. Выше, напомню, он говорит о том, что виновен в расстреле людей кто-то из новой коалиции. Дальше. Секундочку.
как были обнародованы дипломатические разговоры об Украине. Значит, они вывалились вчера в интернет. США недовольны нерешительностью Евросоюза. Об этом свидетельствует. Да, значит, все. Вот на этом давайте остановимся, потому что там статья продолжается, я не хотел бы касаться других тем. Итак, рассказ министра иностранных дел Эстонии говорит о том, обнародованный в интернете и тотчас признанный подлинным, говорит о том, что с одной стороны расстреливали людей, снайперы кого-то из новой коалиции, то есть нынешняя власть, кто-то в нынешней власти нанимал убийц, это первое, которые расстреляли вот эту так называемую небесную сотню. Второе, депутатов избивали, люди с оружием избивали депутатов. Или ночью в квартиры депутатов приходили неназванные люди. Таким образом, решение Верховной Рады ставится под вопрос европейцами. Я хотел бы это с вами обсуждать. Это новая реальность или это замнут для ясности? Это поворотный
сейчас
момент.
Сейчас же никто не занимается поиском этих снайперов, правда?
Снайперы никому не нужны. Снайперы убили Небесную Сотню, улицу назвали именем Небесной Сотни, и это все кровавые злодеяния Януковича. Но европейцы говорят, это не так. Европейцы говорят, это не так. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Так не получится. Вы же как-нибудь, да, попробуйте. 788-7423. Для чего это сделано? Это поворотный момент или это для торга, для торговли просто некое высказывание, которое будет использовано в торге с другими силами, например, с Америкой или с Россией? Для чего это делается? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Александр.
Да, Александр.
Сергей, здрасте, Настя. Вот, эстонцы же, да, и прибалты, они никогда истинно европейскую сторону не занимали. Алло.
Да, прошу вас. Они занимали гораздо более европейскую, чем сами европейцы.
Да, то есть они всегда были проамериканские. То есть это, скорее всего, проамериканский слив такой.
Это очень интересно, да, спасибо.
Так сказать, подергать своих ставленников, чтобы они случайно не приметнулись, не изменили свою точку зрения, я думаю, так.
Спасибо, Александр. Очень интересно само напоминание Александра, что Прибалтика и Польша называются часто политологами Восточная Америка. Прибалтика и Польша называются Восточная Америка, а не Восточная Европа. В связи с тем, напоминает нам Александр этот пассаж, в связи с тем, что и Прибалтика, и Польша всегда толкают точку зрения Америки, противостоят европейским колоссам, Германии в особенности. Противостоят Германии со стороны Америки. И, может быть, это слив, в котором заинтересована Америка для того, чтобы подтолкнуть Европу. 788-7423. 788-7423. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей.
Алексей
меня зовут. Да, вы знаете, вы немного ошибаетесь. Вот буквально сегодня с утра я читал такое странное совпадение. Украинские власти занялись поиском стрелков. И вроде бы там...
Да я не ошибаюсь. Я просто говорю, что до слива никто не занимался. Сегодня утром...
Да, вот после...
Но время-то уже прилично прошло, как думаете,
согласитесь, а вам не кажется, что это чудно чуть-чуть выглядело? Ну, как-то странновато.
Очень чудно. И да. Я так думаю, что будет разыграна русская карта, 100%. Я думаю, что... Европейцы это с удовольствием примут.
А, то есть они изначально начинают игру, в которой выяснено будет, что это русские.
Конечно, третья сила. Там же ведь в этой записи не утверждается ничего, они такие предположения. Вот там совершенно точно это не стреляли, это значит какая-то третья сила. А третья сила у нас какая? Россия. А России выгодно что? Крым. Ну вот и все.
Послушайте, а вот шейх «Фатальная ошибка» пишет нам, что они хотят очиститься от правого сектора. Сейчас будет выяснено, что правый сектор виноват, и его зачистят. Может такое быть?
В принципе, конечно, может быть. Конечно, Европа понимает, что у них вот эти вот камень на ногах, там, знаете, такое, или на шее,
да.
Камень, который тянет их вниз.
Да.
Им надо как-то убирать этот правый сектор. Но правый сектор, они же тоже понимают, что правый сектор никуда не уйдет. То есть тут Тут я не знаю, с правым сектором они так просто от него не очистятся. И они тоже это понимают.
Им тяжеловато, конечно. Да, да, да. Спасибо, 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 Алексей. 788-7423. 788-7423. Мы пытаемся анализировать, для чего Европа слила. А Европа ли это? Потому что нам справедливо указал Александр, что именно Прибалтика, именно Польша чаще всего играют за Америку против Германии и Франции. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Настя, Василий.
Здравствуйте, Василий.
Сергей, я думаю, что они в личных разговорах-то об этом говорили и говорили правду. Просто как это все за народ донести?
Ну да.
А, вот.
А для чего доносить?
Телефоны, потом отслили.
А зачем доносить? Зачем? Для чего это?
Чтобы посмотреть, что будет происходить между украинскими элитами и правым сектором.
Правым сектором. То есть они найдут виноватого в правом секторе, вы полагаете?
Видимо.
Видимо. Скажите, ведь расстреляны в том числе бойцы правого сектора, разве нет? Расстреляно несколько наемников. Да. Расстрелян азербайджанец. Расстреляны грузины, один или два. Расстреляны несколько наемников правого сектора или Майдана. Но я не знаю, насколько... Вот представь себе, что я снайпер.
Да.
Представь себе, что моя задача нанести максимальный урон. Но я бы бил по вождям.
Урон-то...
Там били снайперы, били по очень случайным людям. Там
правильно, чтобы причем, люди говорили...
Причем, вот, внимание, побили даже вообще просто людей без касок, без масок.
Правильно.
Просто девочка пришла на Майдан, ее застрелили.
Правильно.
Мальчик пришел без каски, без ничего, без этих наколенников,
зачем
без щита.
Зачем стрелять в лидера, если вы, выпустив пулю, которую могут записать на имя этого лидера, вы его таким образом убиваете, ну, политически. То есть, ну представьте себе, там выходит кто-то человек, стреляет в метро и говорит, меня наняла там Анастасия Ножка, к примеру, да?
Да.
Что происходит с моей, ну, жизнью и репутацией? Ну, все, конец. То есть, там начинают расследовать, и выясняется, что, ну, к примеру, ну, других версий нет, и получается, что да. Это способ меня закопать, ну, условно говоря. Нет?
Да, если но есть политик. Видео. Алексей Васин пишет нам сейчас на «Говорит МСК». Есть видео, где нардеп батькивщины Пашинский вывозит в багажнике, его останавливают, и у него находят снайперскую винтовку с Майдана. Тоже никого не интересует. Почему? Есть видео, и все о нем помнят, вы же помните, я же помню, я же знаю, что это было, когда остановили человека из батькивщины, который вывозил в багажнике снайперскую винтовку, потому что, извини, снайперы должны были уйти, но уходить через Майдан, через толпу с винтовками они не могли. Они должны были слить оружие, сдать оружие, кто-то должен был заниматься вывозом оружия.
Вы думаете, там было так сложно уйти с оружием?
Да, сложно со снайперской винтовкой тебя могли приметить. Смотри, снайперы, все понимают, стреляют снайперы, все понимают, что угол выстрела сверху. Через короткое время человек идет со снайперской винтовкой.
Они не собираются, не разбираются, эти винтовки? Мне кажется, я даже в фильмах видела.
Не знаю, думаю, что нет, думаю, что это войсковые, которые не разбираются. И значит, смотри, что, и надо было оружие вывести отдельно. Вероятно, а людям выйти отдельно. Они могли выйти отдельно и прогуливаясь уйти. Но есть видео, где народный депутат батькивщины Пашинский вывозит снайперскую винтовку с Майдана. Его останавливают, у него видят, он показывает удостоверение, он уезжает. Это есть действительно. 788-7423. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей.
Надо всегда искать, кому выгодно. У нас сейчас проходит экстренное заседание собрания акционеров в Германии, наших хозяев, посвященное коррекции финансового плана.
Да.
Дело в том, что экономические санкции, о которых говорили обе стороны, и европейская, и американская, они абсолютно симметрично ударят по экспорту и Штатов, и Евросоюза, который сейчас в Россию имеет для этих стран значимое значение. Прошу прощения за...
Имеете в виду окорочка и вот это все, да?
Да какие окорочка? Побойтесь Бога, окорочка — это ерунда. все тяжелое машиностроение, станкостроение, высокие технологии, порядка 7% экспорта в Россию и штат, и несколько больше, ну давайте не будем зацикливаться на цифрах, и больше из Европы. Сейчас в тех условиях, когда индустрия той же Германии испытывает колоссальные трудности со сбытом высокотехнологичной продукции, когда Китай наступает на пятки, эти экономические санкции, они просто-напросто убьют экспорт. С другой стороны, старик Крупский, я не помню в какой работе, писал, что да, для того, чтобы объединиться, надо вначале хорошечко размежеваться. Поскольку вокруг украинских событий сейчас происходит колоссальная флуктуация времени, время ускорилось, вот позиции уже размежевались, пора объединяться, пора в том числе откатывать, если будет нужно, назад. Нужен хороший предлог.
Да.
Но в конце концов нужно продавать. Нужно продавать, а не бряцать оружием, тем более, что Украина это не Греция. Вы знаете, что накануне кризиса в Греции самый высокий военный бюджет, бюджет на оборону во всем мире был в Греции.
Что вы говорите, в проценте к ВВП или к населению, чего там, к чему?
По отношению к ВВП, посмотрите, это сведения совершенно открытые, а связано это было в том числе с тем, что французские и немецкие корпорации в Грецию продавали все связанное с оборонкой. И, соответственно, именно Евросоюз вначале загнал Грецию в состояние, по сути, дефолтно, а потом стал ее лихорадочно вытягивать, потому что нужен рынок сбыт. Но Украину, как Грецию, не выкинешь 100 миллиардами евро, которые, в общем-то...
А вы слышали, они собираются дать им 11 миллиардов на 2 года? Я вчера усмехался, потому что это вообще ничего, ноль.
Это вообще ничего.
Ноль, это ноль.
Короче, надо, как обычно, как нас учили в свое время в соседних учебных заведениях через Яузу, надо всегда искать, кому выгодно.
Кому выгодно, понимаете, в чем дело, Алексей? Иногда, если вот я думаю, что вам выгодно, я могу вас так подставить, согласитесь.
Вы знаете...
Понимаете, Алексей, смотрите, предположим, вы спорите из-за какой-то фирмы с каким-то человеком, а кроме того, публично сказали ему, типа, Вася, убью. Значит, я могу под вас, используя вас как камуфляж, действительно уложить Васю и подумают на вас, понимаете? То есть тут все равно может быть более сложная схема.
Схема, она, как всегда, более сложная, чем мы, вот сейчас, не зная полностью ситуации, не рассуждаем.
Да.
Но мы понимаем, мы должны понимать общий вектор.
Общий вектор.
Он может колебаться в моменте, но общий вектор такой. На сегодняшний день Германии Россия нужна ничуть не меньше, чем наоборот. На сегодняшний день немецкие деньги настолько увязли в российском бизнесе, немецкий бизнес, притом немецкий государственный банковский бизнес настолько рассчитан
на экономику.
Это правда.
Притом я вам скажу, прозревая этот вопрос, скажем, не на 5 лет вперед, а на лет там 80 вперед, на 100. Понятно, что, скорее всего, Германия и Россия могли бы составить некую единую самодостаточную экономику.
Вы знаете, мои друзья в земле Северн-Рейн-Вестфалия, которые в Министерство экономики этой земли, а это не последняя земля, дверь открывают той частью тела, которая наиболее им близка, они говорят сейчас так, что как было бы здорово, если бы мы, немецкий бизнес, немецкий крупный средний бизнес и крупный бизнес смогли бы поженить нашу Меркель и вашего Владимира
Владимировича. Вот это прям правда. И тогда, как ни странно, Алексей, как ни странно, все страны между Германией и Россией превращаются в лимитрофы, в пролив между нашими двумя. Это лимитрофы?
Но разве они практически не женаты уже? Ну, в этом смысле.
В этом смысле еще нет. Нет. Ну, послушай меня, на самом деле, вот эти все мечты об экспансии дурацкие 20 века, они, конечно, бредовые, потому что они основывались на военных завоеваниях, но на самом деле самодостаточность русско-немецкого альянса настолько очевидно и настолько глобально значима, что она не может не состояться однажды. Она не может не состояться однажды. Может быть, через 100 лет. У тебя сейчас упадет компьютер, мамочка. Может быть, через 100 лет. Но русско-немецкий альянс, если бы таковой состоялся, а я думаю, что американцы будут удерживать от такого альянса. Я думаю, что американцам это никогда не понравится, да, идея. Потому что это государство будет сильнее Америки. Понимаешь?
Вы думаете?
Да, не думаю, а знаю просто. Вот, значит, и тогда, конечно, Украина, Белоруссия, Польша и все, что между нами, превращается в лимитрофы.
Я себе не представляю, вот как это будет выглядеть.
Как? Ну,
с точки зрения...
Это выглядеть вкусно. Это будет выглядеть вкусно.
Ну, расскажите, напишите, визуализируйте.
Ну, возьми учебник истории, посмотри русско-прусские союзы. Посмотри, русско-прусские союзы, это будет выглядеть вкусно. Ну, согласись.
Это в основном военные...
Ну, согласись. Дела. Ну, согласись. Нет, это... Далекие. Тебе это наверняка запомнилось по разделам Польши. Ну, значит, нет. Но это будет выглядеть вкусно. Ну, просто обещаю. Ну, и вдобавок это столь очевидно, что странно... Вернее, это столь очевидно, что вовсе не странно, что американцы этому препятствуют. Ура! Обзор печати.
Объем. Обзор прессы.
Владимир Путин о паралимпийском движении играх в Сочи дал пресс-конференцию. Рассказал российским и иностранным СМИ. Об этом сегодня в «Коммерсанте» отчитываются. От розыска осталась одна растрата. Это про Пузикова. Предъявлено обвинение зятю Анатолия Сердюкова. Но это мы еще и вчера утром знали. А сегодня добавилась информация о том, что, во-первых, пришел он сам накануне, созвонившись со следователем в субботу. Пришел вчера сам, сдался его под подписку о невыезде. Значит, оставили, потому что он добровольно явился в следственные органы. И хоть и был в розыске, но розыск прекратили, поэтому можно теперь так не садиться сразу в тюрьму. Ну и кроме того, ему сейчас после его разъяснения только обвинение в растрате оставили. Оборот наличности, это тоже из «Коммерсанта» заголовок. Гражданам ограничат провоз денег через границу. Росфинмониторинг изобрел новый способ перекрыть каналы перемещения преступных доходов. Он предлагает запретить гражданам перевозить через российскую границу свыше 15 тысяч евро. Речь не только о вывозе, но и о ввозе таких средств. Но это способствует росту черного сегмента экономики. И, впрочем, пишет «Коммерсант», злоумышленники, перевозящие деньги контейнерами, в кавычках контейнерами, найдут способы обойти ограничения и продолжить свой грязный бизнес. Снайперов нанял Майдан. Российская газета сегодня дает полную расшифровку беседы Виктории Нуланд, госсекретаря США, и американского посла в Киеве Джозефа Пайета. Так что, если вы не слышали это все, можете прочитать прям перевод в российской газете на первой полосе. Российская же газета и МК рассказывают про новую соцкарту москвича. Можно будет оплачивать коммуналку без комиссии. Если вам надоело платить эти 3% Сбербанку и прочим всяким товарищам, пожалуйста, соцкарта.ру, заходите либо в российской газете, смотрите статью, там телефоны все. 800 тысяч адептов, так называется тоже статья, в российской газете. Госдума обеспокоилась специальной юридической формулировкой понятия «секта». Вообще у нас до сих пор не существует четкого определения, что это такое. Соответственно, вопрос тонкий. Не во всех странах вообще такое определение есть. Есть, например, в Бельгии. Ну и даже когда оно уже будет, нужно будет крайне аккуратно с ним обращаться, если секта сама по себе, ну, в общем смысле слова, подаст в суд и выиграет его, и тогда уже секта ее нельзя будет, например, никогда называть, то это еще усложнит борьбу, ну, государства с ними. Судя по всему, они наносят все-таки какой-то ущерб. Смотрите российскую газету. Крым. Почем будет отдых для российских туристов? Это МК сегодня делает такое расследование. Говорят, некоторые до 50% стоимость отдыха сейчас опустили. С дисконтом продаются. В среднем семья на 3 человек с едой и с проживанием за 60 тысяч рублей на неделю может поехать летом отдохнуть. Думайте. Пилот пьет, а пассажиры сидят. На 10 часов задержали рейс Аэрофлота. Там 62-летний пилот Федоров был в состоянии легкого алкогольного опьянения, 0,85 промилле алкоголя. 10 часов люди ждали, их расселили даже в гостинице, потом только полетели. Но пилота уволили, а компенсировать людям задержку не собираются. 9:30 новости.
Работаем с Анастасией, немножко Настя. Сергей, это видели, спрашивает «Белый ветер». Ведущая Russia Today уволилась в самом прямом эфире. В прямом эфире объявила, что она не согласна с политикой и так далее, так далее. Ну, я читал об этом. Честно, правда? Честно, не понимаю. Вот, Настя, ты бы валялась в прямом эфире?
Я до сих пор не могу себе это представить.
Послушай, я работал в... Сейчас расскажу кое-что. Меня в 91-м уволили. В 91-м. Уволили, когда вот эта нервозность была, там взятие Вильнюса, взятие Риги и так далее. Меня выгнали с работы. У меня была возможность прокричать на весь Советский Союз об этом из эфира. Я этого не сделал. Потому что, ну, я считаю, что, как сказать, нельзя такое значение собственной личности придавать. Ну, то есть ты говори, но ты говори не на том ресурсе, не говори на ресурсе работодателя. Ты можешь пойти на соседнюю радиостанцию любую там сказать, неважно. Не на ресурсы, которые тебе дают это, чтобы работать, понятно. Ну, это не очень честно. Ну, мне кажется.
В 91-м.
В 92-м я ушел с программы «Время» без проблем. Просто сам ушел с 92-го, я вел программу «Время» весь год. Потом в 93-м, не помню, в 94-м меня выгнали за штурм Грозного. Потому что там какая-то кляуза, не знаю, почему-то я поехал выручать танкистов наших в Чечню с миссией депутатской. Вот, и, короче, меня поперли. Я мог об этом прокричать на весь уже Советский Союз по-прежнему, потому что второй канал тогда «Вести» смотрели, посмотрел весь бывший Советский Союз. Уже Советского Союза не было, но весь бывший Советский Союз все смотрел. И я этого не сделал. Ну, не знаю. И потом меня выгоняли раз в год. Ровно раз в год, ребят. В 95-м году меня выгнали, в 96-м году меня выгнали, в 97-м году меня выгнали. Ну и так далее. Понятно, да? Ни разу не использовал ресурс. Я поэтому, ребят, я не собираюсь свою мораль какую-то толкать. Я хочу сказать, что... Да, и когда меня брали на работу, я никогда не говорил, что вот меня вернули, подонки, которые меня уволили там, а теперь... Никогда не говорил. Один раз только я, когда начал уже авторскую программу и вернулся там после изгнания, я сказал: «Здравствуйте, я соскучился». Все. «Здравствуйте, я соскучился». Вот было все мои слова насчет того, что меня выгнали, еще что-то. Не парит никого. Кого парит, что тебя выгнали? Иди в жопу, вот и все. Неудачник, лузер. Тебя выгнали? Лузер, пошел вон. Значит, девочки уже две на Russia Today заявили о своей позиции. Ну, вот я их не знаю имен, не узнаю никогда, знать не желаю. Ну, молодцы они. Надо просто заявление писать. Если ты честный человек.
Да.
Они пользуются ресурсом работодателя.
На летучке еще.
На летучке. Значит, нельзя пользоваться ресурсом работодателя для того, чтобы выходить в эфир и исполнять самосожжение. Вы говорите, может, ты можно, но я так никогда не делал.
Нет, одна, знаете, вот эта известная история, она криминальные новости вела, ее отчитывали, что маловато там у нее, в общем, сенсаций.
Угу.
Это в Америке на телевидении, она застрелилась прямо перед камерой.
Ну, это не очень интересно. Мне не нравится. Ты на летучке застрелись, и все. Ну, утром вот летучка, иди застрелись там, напиши заявление, ну, что хочешь, делай. Если ты собой представишь, внимание, если ты собой что-то представляешь, то люди это заметят, что тебя выгнали. Меня в 95-м году выгнали. Было 33 камеры на моей пресс-конференции. Я проводил пресс-конференцию, было 33 камеры. В Роснославянске я проводил пресс-конференцию. Понимаешь? Значит, ну я в эфире не сказал ни полслова. Ни полслова. Ну это просто неправильно. Ну это нехорошо. Ну не важно. Давай, слушай, неожиданно. Колоссальный всплеск эмоций вызвала идея объединения с Германией какого-то, может быть, в пусть экономического. Ты не представляешь, сколько у меня тут пишут?
Сколько пишут?
Да что просто.
Пишут? Рады все, хотят? А как это будет выглядеть? Ну что
не
это
знаю.
Значит?
Люди очень хотят союза с немцами. Очень хотят. Прям вот совсем. Сейчас я тебе почитаю. Так, я просто почитаю вот твиттер. Корреспонденты свой сначала. Корреспонденты Вестей рассказывали, их номера обыскивались. Выходы из... Украины гостиницы перекрывались, снайпер был свой. Потому что на Украине, на гостинице Украина, был снайпер, который убирал людей на Майдане. Значит, и по номерам быстро пробежали, выходы все перекрыли, чтобы снайпер мог уйти, полагает Вадим Горбунов. Дальше. Так. Прибалтика. А, вот зачем, Сигурд пишет, вот зачем Путин развелся, он на Меркель собирается жениться. Спасибо, что открыли нам глаза. Пишет Сигурд. Не-не, ну это такая шутка. Но это шутка такая про серьезные обстоятельства. Вот. Принимали осенью. Снимали осенью, когда можно будет использовать съемку как консервы. Крупный план листовый видно не будет, типа и так далее. Это имеется в виду про съемки Чего? Не понимаю. А, секунду. Идею северного аккорда продвигал еще граф Панин через императора Павла. Ему активно мешали англичане до убийства Павла. Одним словом, объединение России и Германии всегда встречало самое серьезное сопротивление англосаксов. Всегда. И дальше, слушай, у нас же люди любят стратегию. И дальше представь себе сейчас, Настя.
Да.
Ну, подожди, сейчас попробуй сделаться стратегической.
Давайте, стратегиней.
Стратегиней. Давайте. Вот послушай меня. Есть Россия.
Да.
Есть Германия.
Да.
А всегда при любых разговорах об объединении этих стран или попытках объединения, почему-то потом эти страны начинают враждовать. Почему так?
А пример какой-нибудь можно?
Да, примеров очень много. Ну, неважно. Ну, хорошо, я не хочу просто назвать, потому что мне неприятная история 20 века, и поэтому, ну, там тоже были примеры. Значит, послушай меня. Ну, вот тебе пишет Северный альянс Панина, Северный аккорд Панина. Значит, после этого англичане вмешиваются, Павла убивают, Северный аккорд заканчивается. То есть каждый раз, когда сближение России и Германии намечается, вмешиваются англосаксы. Это гипотеза.
Ну да.
Я тебе даю гипотезу. Я пытаюсь сейчас тебе эту гипотезу прокачать. Экономически Россия и Германия абсолютно дополняют друг друга.
А Россия ресурсами, а Германия чем? Управленческими
Германия,
системами.
Да, Германия Германией.
Германия, собственно.
Да. Значит, системы очень близки. На самом деле до сих пор русское чиновничество, русская система чиновничества, это прусская система чиновничества. Прусская система чиновничества. Вот то, что нам не нравится, вот миллион справок, миллион всего этого говна, это и есть прусская система, построенная немцами в свое время, у нас здесь.
Да.
По немецким образцам, по прусским образцам. Скажи, пожалуйста, а вот если вдруг сказать, что через 100 лет существует конфедеративное государство России и Германии?
Вот мы только что говорили.
Тогда
это бы не выглядело как какое-то порабощение русского народа? Роль русских
нас
людей в этом
нас
альянсе
абсолютно невозможно поработить. Абсолютно невозможно.
Роль русских людей.
Первое. И известно хорошо и проверено, что немец, попав в русскую среду, делается русским. Известно и проверено, что русский, попав в немецкую среду, делается немцем. Это проверено. Немец начинает пить, ходить в баньку и своему полицейскому дорожному в Мюнхене говорить: командир, давай разберемся. Командир, давай поговорим. Я серьезно тебе говорю, мне вот приезжал сейчас, он говорит, вернулся немецкий корреспондент туда, когда его остановили полицейские.
Пытался дать взятку.
Нет, он пытался поговорить, потому что в России, в принципе, можно просто поговорить, не обязательно взятку. Он командир, сказал: командир, давай разберемся. Ну, нормально, поговорим и все. Понимаешь? Значит, немец обладает мгновенной какой-то способностью обрусеть. Русский внутренне тянется к тому, чтобы стать немцем.
Мы их испортим.
Ничего не испортим.
Мальчиков.
Мы сделаемся более дисциплинированными. Русский тянется к тому, чтобы стать немцем. И даже стал бы. Если бы и даже
но
стал
не
бы.
Может.
А?
Плетки сверху
он почти
не хватает
хочет,
немножко.
Он почти хочет. Но он дружит. Обломов дружит с немцем.
Штольцем?
Ну, конечно, он дружит.
Ну, он дружит, да, потому дружит, что они
да.
росли вместе.
Дружит, да, дружит.
Но потом Обломов... Штольц женится, да?
На... Обломов может, может дружить со Штольцем. Может дружить. Слушай, я ставлю вопрос на голосование. Ребят, вы меня зажгли. Тут я на самом деле вас. Я на самом деле вас зажег. Ну, серьезно. Тут миллион.
Ну, что пишут?
Ну, 15. Но я не могу, потому что они в рассыпную же идут.
Самые приятные собутыльники. Ну, пошло.
Немцы самые клевые, похожие на русских и так далее. Смотрите, я останавливаю голосование, теперь начну голосование. Если через 100 лет... А почему конфедерация? А зачем конфедерация? Давай федерация.
Унитарное предприятие, давай.
Нет, федерация.
Да, давай,
федерация.
Да, давайте,
нас... Если бы через 100 лет существовала федерация России и Германии, вы бы сочли это благоприятным 134-21-35, неблагоприятным 134-21-36. Если бы через 100 лет создалась федерация России и Германии, федеративное государство России и Германии, Вы бы считали это благоприятным? 134-21-35. 495-й код. 134-21-35. Вы бы считали это неблагоприятным? 134-21-36. Сейчас как раз поймем, сколько у нас агентов англосаксов. Потому что англосаксы, естественно, против этого. Англосаксы не могут не выступать против этого. И поэтому англосаксы между Россией и Германией вклиниваются.
Англичанка.
Англичанка гадит. Англичанка да. гадит. Ну, конечно. Ну, конечно.
Ну вот. И что, голосование?
Что, пока 87% считают, что это благоприятно.
А 88. Как же наша самостийность?
Не-не-не, она никак не удается. Пойми, нет, Россия...
Настолько разные, что...
Россия подобна воде прекрасного озера, в которое ты можешь стрелять, в которое ты можешь рубить шашкой, саблей, палкой. Россия, воды расступятся и сомкнутся вновь.
Но они Россия... не станут нашими начальниками. Как вам этого не
они
понять?
Они не станут нашими начальниками. Они станут,
мы
они
их начальниками, да? Нет,
мы их начальниками. Они станут... Если я тебе объясню. Они станут нами. Немец, попав в Россию, становится нами. Просто у него есть глупая привычка там вставать в 5 утра, допустим, ну и так далее. Ложиться в 8
мыть
вечера.
Мыть с мылом там прихожую. Там,
нет, отмывать мыло. А отмывать мыло от прилипшего пахового волоса. Там, допустим, у немцев есть привычка, а у русских не у всех есть такая привычка. Понимаешь, вот это же вот больше ничего. А разницы между нами нет.
Вот другое. Считаете?
Конечно.
Они привезут нам немного с собой тюрков своих.
Приехал в Берлин, я был разочарован. А меня немка спрашивает, мы там работали с одной немкой, и она такая была, прям вот... Вот, изи гел, да, изи гел, изи, лешкастая такая, масластая. Она мне говорит, ну, чите, Берлин-то как? Я говорю, ну, мы по-английски беседовали с ней. Я говорю, слушай, вы не настоящие иностранцы. Она говорит, почему? Я говорю, да вы русские, что маскируетесь, говорю, гады. Она говорит, почему? Я говорю, ну, посмотри, вот березы, вот ты стоишь, русская баба в чистом виде. Русская баба в чистом виде, понятно?
И раздельный сбор мусора.
А? Да. Но только разница, раздельный сбор мусора. В 8 часов все улицы пустеют, потому что немцы спят, потому что немцам надо работать. Потому что немцы в 8, там, значит, закрываются, в 9 ложатся спать, понятно, да, в 5 встают и так далее. То есть немец — это мечта русского о самом себе. Немец — это мечта о том, каким хочет стать русским.
А что такое русский для немца?
Русский для немца — это то, чем мечтает стать немец.
Расслабившись однажды на выходной.
Расслабившись, конечно. После шнапса любой немец становится русским. Выпив 100 граммов, даже 100, нет, 150. Абсолютный немец, мгновенно сделается русским. Мы одно, понимаешь? Только они после 150 граммов становятся нами.
А мы никогда не становимся ими.
А мы хотим стать ими, хотим в совершенстве. En perfection. Любой русский
становится... Прикрывая глаза, лежа на диване,
да,
прикрываешь, и рисуется...
Итак, 90 на 10. Дайте мне неровную цифру, а то мне не поверят. Ребят, дайте еще поголосуйте. Если через 100 лет создастся федерация России и Германии, единое государство, вы бы считали это благоприятным? Вы бы считали это благоприятным? 134-21-35. Вы бы считали это неблагоприятным, 134-21-36. Сейчас у меня 90 на 10, и нифига не меняется. Вот я вижу, голоса скачут, новые приходят, но все равно 90 на... 89 на 11, я говорю, останавливаю. Чуть не останавливается-то. Интересно, я нажимаю. А, все, 89 на 11, все, вот так мне проверят. Потому что если я 90 на 10 напишу сейчас, я сейчас в Твиттер это выложу. Если я 90 на 10 напишу, скажут, вот фальшак, этот гонит фуфло какое-то. Понимаешь?
Да.
Значит, это не может нравиться англосаксам.
Почему?
Почему? Потому что эта страна, во-первых, поглощает все, что между ними. Всю эту торжественную Прибалтику, всю эту, значит...
А вот что англосаксам? Это... У них все, кто хотел, приехал к ним торговать обувью и чинить эти самые водопроводы.
Англосаксы занимаются Восточной Европой абсолютно принципиально, много веков. Понятно? Значит, и больше того, в части эпизодов мы им благодарны. Как ты знаешь, считается некоторыми исследователями, что англосаксы давали деньги на восстание против поляков.
Да.
В начале 17 века Минину и Пожарскому и так далее англосаксы давали деньги для того, чтобы выбить Польшу, потому что их обеспокоило, англичан обеспокоило возрастающее могущество Польши. Если бы Польша слилась бы с Россией и стала бы единым целым, то Великобритания это никак не могла одобрить, потому что это было бы слишком мощное государство, слишком сильное. Понятно? Поэтому англосаксы, в принципе, испытывают вражду к странам, которые могут оппонировать владычеству англосаксов. Англосаксы, конечно, сейчас заинтересованы в дроблении русского величия и в дроблении самой России. Если Россия будет раздроблена, то англосаксы будут этим весьма потрясены приятно. То есть им это нравится, идея раздробить Россию, понимаешь? Единственное, что их удерживает от дробления, собственно, России, это возрастающая мощь Китая. Потому что если осколки раздробленной России достанутся, хоть какие-то осколки достанутся Китаю, то англосаксам это будет неприятно, и это им не пойдет на пользу. Понятно? Поэтому сегодня единство России интересует англосаксов только с этой точки зрения, чтобы мы не раздробились и не попали в лапы Китая. Понятно? А так-то они бы нас дробили без проблем. И они нас и дробят, англосаксы, занимаясь Украиной. Смысл же в этом дроблении со стороны англосаксов. Дробить Россию, русский хартленд, дробить, ослаблять, делать как можно слабее.
А мы что хотим про англосаксов? Что мы хотим им сделать? Давайте.
Мы ничего не хотим англосаксам. Мы хотим главными. Просто спокойно, мы хотим спокойно делать здесь, на нашем континенте, на нашей части света, которая называется Евразия. Континент Европа и Азия. Два континента, да? Значит, а часть света одна. Евразия. Вот мы хотим здесь нормально себя чувствовать, нормально самопроявляться. И в этом смысле 89% считают благим для нас объединение с Германией. Но это нафиг не нужно англосаксам, которые между нами и Германией, естественно, заходят мощно в Прибалтику, Польшу и Украину сейчас. Они заходят мощно, чтобы нас разъединить. Но, внимание, есть вещи, которые они делают уже несколько веков. Несколько веков. Но это не бесконечная игра. Рано или поздно Россия и Германия объединятся. Нельзя несколько веков делать что-то и считать, что, а может быть, это не получится в следующем веке. Потому что
а Сибирь, да, ждет Китаю тогда, если так рассуждать. В это же примерно Германии, время Сибирь
дает. Если мы с Германией, нет, нет, нет. Нет.
А откуда мы возьмем?
Просто от Рейна до Камчатки будет единая экономика. В любом случае, точная экономика. От Рейна до Камчатки. Единая экономика. Это прекрасно.
Везде будут бегать штольцы.
Это страна торжественно. Везде будут бегать штольцы. Это страна торжественно. 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 По субботам, может быть, мы выберем день специальный, будет трахать Америку. Просто будет день выволочки. День выволочки. Будем просто специально Америку класть на нары и... Березой угощать, березой. А как же? Ну, а как же? Для профилактики. Понимаешь? Будет ну, прекрасный...
Жаль, прекрасный только. День.
А?
Не доведется. Ни мне, ни
а
тебе,
может, доведется. А может, и доведется. 788-7423. А доведется или не доведется? 788-7423. Если смотреть на геополитику, вероятно, возможен взгляд на вещи, при котором действительно американцы устремляются в Восточную Европу для того, чтобы разрушить возможный гипотетический союз Германии и России. 788-7423. Обсудим эту фигню, а? А? Это мы сейчас придумали со слушателями. На самом деле, не мы придумали. Это давно придумано. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Сергей, Москва беспокоит.
Да, Сергей.
У меня один вопрос по нашей теме.
Давайте.
Польша.
Польша?
Что с Польшей-то будем делать?
С Польшей...
Объединение Германии с Россией.
А они хорошие потом станут. Хорошие. Они будут...
Сами к нам попросятся, приползут.
У них хорошие, у них пироги с капустой очень хорошие. Это вареники с капустой. Они хорошие.
Знаете, глубокое...
Не-не, мы им доверим делать какие-то важные вещи. Сейчас они делают. Послушай, у вас нет Кэдди, каблучка Кэдди, вот этот, Volkswagen Кэдди?
Нету.
А если бы был, вы посмотрели, он сделан в Польше. То есть Польша в этом смысле очень правильно дополняет наш союз.
Понял вас.
Да, они крутили бы усы. Поляки много чего умеют. Крутить усы, бражничать. Вообще, это потрясающий народ. Алло, здравствуйте. Надо их научиться любить просто. Алло, здравствуйте, да, слушай.
Здравствуйте. Целиком и полностью с вами согласен, с вашей риторикой.
Да.
Еще с вашей чудесной радиостанцией.
Да, спасибо вам большое. Ну, скажите, а Настя говорит, но только мы не доживем до этого. А может, и доживем?
Доживем.
Доживем, вы считаете? Спасибо вам большое. 788-74... А может, и доживем. 788-7423. Мы же не знаем, когда сила Америки надломится, и они не смогут контролировать Германию по-настоящему, и тогда мы начнем ее контролировать, как мне представляется, нашим хаосом. Сила хаоса... Скажи, пожалуйста, чего в мире больше? Порядка или хаоса, скажи мне, пожалуйста?
Хаоса-то больше.
Хаоса. Больше. Значит, хаос контролирует Вселенную, значит, Россия будет контролировать Германию. Да, прошу вас.
Добрый день.
добрый день.
Здравствуйте.
Вы наконец-то стали вглубь смотреть процессов, и это очень радует.
Наконец-то. Я это, хочу... наверное, ваше влияние, мне кажется, нет?
Вы молодец. Я хотел бы вам, чтобы вы еще...
Нет, нет, слушайте, ну давайте, не надо, ну пожалуйста. Ну что, меня сразу, типа, приняли в какую-то секту. Ребят, алло, здравствуйте, я просто думаю, больше ничего. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Да, в 18-19 веках никакой Германии не было, говорит нам Алексей Петерс. Пруссия была. Ну, все нормально, товарищ, все было хорошо. Да, прошу вас. Алло. Меня поправил ШАФ 78, это Европа и Азия, части света. Спасибо большое, вы, безусловно, правы, а я не прав. Заговорился, бывает, ну, иногда ошибешься. Но я специально это делал, чтобы вас проверить, ШАФ, спасибо. 788-7423, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Меня Владимир зовут. Я этим делом занимаюсь, сближение Германии с Россией, уже больше 10 лет.
Так.
Мой вклад следующий. Я своих детей выучил немецкому языку и засылаю их туда учиться. Вот одну я заслал. Вот теперь еще второго надо деятеля туда отправить. Вот. И это, в общем, поможет, потому что немцы, честно сказать, хорошо относятся там к русским. Вот. Но у нас одна проблема, вот я считаю.
Какая же?
Никто немецкого здесь не знает.
Ну мы потихонечку.
Ну, как же, хандыхов.
Кучку нельзя, надо знаю, быстрее я... это делать.
Я, знаете, я, и вот это права Настя, я нырял на дайвинге с немцем на Мальдивах как-то. И мы еще ехали на этой Дони, вот этой лодке, с которой нас сбрасывали в Channel, в канал между островами. И, значит, немец меня спрашивает, а ты говоришь по-немецки? Я ему говорю, конечно, говорю, Гитлер капут, хендехох. Еще раз сказал.
Они правильно это делают, потому что хотя они английский учат, но на бытовом уровне, вот так где-нибудь там в магазинах, они не будут.
Они знают тоже по-русски, мне кажется, они должны знать мамка, яйко, млеко, девка. Мамка.
Нет, они ничего не должны. Они в этом деле очень относятся, мне кажется, принципиально. Пошел в эту самую, куда вы обычно посылаете, и все, не знаешь, твой вопрос.
Да нет, ну говорят немцы, все равно говорят. Нет, как раз очень дружелюбно.
В Берлине, там, где интернационал. А вот в Мюнхене, вот где моя дочка учится, там это жестко.
Нет, да? Ну, потому что Мюнхен просто никогда не познал счастья нашей дружбы. Они не познали.
Ну, конечно, там у них своя дружба.
Да? Познают однажды. Спасибо. Все козни Англии, особенно с 19 века, направлены против союза России с Францией. Считает Алексей Петерс совершенно противоположную историю, создает Алексей Петерс, но и, вероятно, имеет этому подтверждение. Он говорит, что убийство Пушкина, в частности, это один из эпизодов этой дружбы. Слушайте, дружба с Францией, мне кажется, малоперспективной, на самом деле, вот в последнее время. Ну, последние, скажем, лет 600. Ну нет, ну правда.
Они сложат губы уточкой, будут как рыльцем водить.
Зачем вам говорить? Полностью бессмысленное создание. У них все время забастовка, как вы знаете, ну и так далее. Нет, нам нужны люди, которые imperfection мы. Вот немец, он ложится спать в 9 вечера, он все время работает, он все время моет мыло. Смотрите, знаете, я видел немца, он мыл мыло. Мыл мыло отдельно, то есть он помыл руки, потом взял и стал мыть мыло. И я был этим настолько потрясен, значит, что мне понравилось, это понравилось. А еще я был, когда в Латинской Америке, я встретился в Эквадоре с одним чуваком, который начинал по секундомеру в театре за спектакли.
Как ты?
По секундомеру. Стоял с секундомером и начинал. И он говорил, я приучу этих эквадорских свиней...
Приходить вовремя на
постановки. Настоящей точности. Да, и он закрывал двери и никого не пускал, кто опоздал. И он так работал там 2 года в Эквадоре, в Кито причем. Кито, в столице.
Ну что, значит, начали приходить? Знаешь,
все приходили за 15 минут, да. А я его спрашиваю, говорю, слушай, я первый раз в Латинской Америке такое вижу. Это полная фигня, я говорю. Он говорит, ничего, говорит, я 2 года жил в Германии, теперь я научу этих скотов. И дальше.
Да.
Понимаешь, эквадорец. Кечуа, индеец Кечуа. 2 года провел в Германии, стал немцем. Мы все потенциальные латентные немцы в душе, понимаешь? Потенциальные латентные немцы. Даже Кечуа и те немцы. Наш русский тем более.
А колбасу мы так любим, да?
А колбасу мы, конечно, святое
колбасу
дело.
Колбасу даже нас приучать не надо.
Поэтому мы Украину сейчас рассматриваем как эпизод. Эпизод.
В наших долгосрочных отношениях с Германией.
Эпизод попытки разделить нас, расслоить нас, ослабить нас, ударить по нам со стороны англосаксов. Англосаксы входят в коридор между Германией и Россией, постоянно ослабляя и Германию, и Россию. Счастливо, теперь давай, погнали. Обзор трафика, давай. Сейчас быстренько сделаем.
Подъем. Движение.
Мы заболтались, поэтому не очень можно говорить про движение. Внутренний МКАД драматически перед Дмитровкой, там авария. Вот это вот подтверждается, там два ряда. Авария на два ряда, ребят, будьте очень осторожны. Если мы говорим про перед Дмитровкой внутренний МКАД, стоит еще прежде Ленинградки, и все. Это худшее место сейчас в Москве. Погнали новости.
Часов 6 минут, четверг, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Сейчас я вышел в коридор водиться попить, Настя. Мне сразу нашли, все-таки народ, там у нас бригада, все за конфедерацию, из Германии не федерация, за конфедерацию. И найдена символическая столица.
Так,
этого государства,
техничка.
Конечно, Калининград, Восточная Пруссия. Да. Столица есть. Все. Родина Кант, ну, пожалуйста. А? Ну, все, все, уже все готово. Ну, что ты говоришь? Ну, все. Да? Все.
Да.
Ну, прекрасно же. Видишь, как хорошо.
Хотите
сразу после армии работал с немцами почти 10 лет, потом японцы, сейчас французы, ураган. Что это значит? А каждый урк мечтает попасть в Биг-Биз, говорит Вакабуц. Биг-Биз, да-да-да, конечно, конечно. Конечно, да. Конечно. Но только у Биг Бис это Лондон, вы знаете, Вакабуц. Не меняйте, пожалуйста, концепт. Сегодняшние вертухаи, уркаганата, действительно хотят попасть в Лондон, который вот часть Биг Биза. Часть Биг Биза. И Биг Биз это, безусловно, правящие нами сегодня англосаксы. А как же, что русскому хорошо, то немцу смерть? То есть нам в союзе с немцами станет хорошо, а немцы умрут, жалко их? Да нет, мы же, в общем, практически очень похожи. Очень похожи. Вот, дальше еще. Интересно, хочет ли Путин вписать себя в историю, как вернувший Крым в состав России? Думаю, свербит у него эта тема, пишет Игорь. Наговорит МСК в Твиттер. Слушайте, пишите Наговорит МСК, ну лучше, но в смысле СМС я тоже читаю. Треугольник Россия, Германия, Израиль может контролировать весь мир, это аксиома. Ну, Израиль пока под пятой у англосаксов, как вы знаете. Стыдно пировать, когда страна развалена, плохо быть русским без родины, без Сталина, говорит 74-й. Слюни пошли от этой идеи, 72-й. Немецкая порноиндустрия – зеркало бездушной русской тяги к идеальной экономической модели. Вот это мне большое, что я сейчас открою. Немецкая порноиндустрия – зеркало безудержной русской тяги к идеальной экономической модели. Нам предопределено слиться воедино, пишет Роджек. Ты смотрел немецкое порно?
Ну, как-то я...
Да, отдельно.
Скорее вот зайди... слышала о нем больше, чем смотрела.
Здрасте. Ну, зайди на это самое.
Да, ну что вы, да я знаю, что там не видела. А что?
Нет.
Нет, а что? Там как-то там чем оно...
Это отдельный жанр. Отдельный.
А вы так, опишите вкратце.
Я опишите Насте и немецкое порно, пожалуйста. Ну, в смысле, только без плохих слов, потому что у нас лицензия.
Потому что мы интеллигентные
люди. Опишите, мы интеллигентные люди, опишите Насте немецкое порно, чем оно отличается, почему это отдельный жанр. Роджек предположил потрясающую вещь. Он сказал, что на самом деле, зеркало русской безудержной тяги к идеальной экономической модели – это немецкое порно. То есть это одно и то же. Вот некая модель идеальной жизни, и идеальной экономики, она в немецком порно заключена. Опишите, Насте, пожалуйста, это без грубых слов, я очень прошу. Да, прошу вас, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Ярослав.
Ярослав, Настя вас слушает.
Да. Да, да, расскажу. Значит, самое главное в немецком порно – это вообще прелюдия. Прелюдия и как вот вообще происходит беседа между мужчиной и женщиной.
Сантехником и домохозяйкой.
Нет, которые, она, да, приезжает на ферму, она катается на лошади. А, да, вот так как-то бывает?
Конечно, конечно. Ну, это в разные ситуации. Это может быть сантехник, может быть...
Полицейский останавливающий, проверять документы, что-то такое, да?
Так.
Да, да, сосед, сосед. И самое интригующее, это то, как они соглашаются на вот предстоящий вот, собственно, акт.
Да. А, вот ну, да, скажите, как они соглашаются?
Ну, прежде всего,
я-я. Вот, ну, а скажите, а атакующая сторона, атакующая активная сторона всегда мужчина, верно же все равно?
Ну, наверное, да, наверное.
Но, тем не менее, с большой долей свободы женщины, с большой долей свободы.
Да, да, и принятием, и открытостью вообще-то.
А потом происходит довольно механический долбеж на 20 минут просто, и все.
Да, в принципе, они, по-моему, там снимают сначала вот второй, как вы говорите, долбеж, и да, потом расставляют по разным, да, сценариям.
В этом смысле это скучновато. То есть скучновато, как-то занудно, потому что они там лупят просто и все, и все. И потом просто...
А экономическая модель в том, что они разделяют вот сценарий и прелюдию, и долбеж. То есть там снимает одна, как бы, бригада, а вот
первая... И актеры разные, да?
Бригада... Нет, актеры одни и те же. Актеры одни и те же. Скажите, в этом смысле венгерское порно, например, выигрывает и несколько ближе. Венгерское порно скорее похоже на русскую жизнь сегодня, а немецкое порно скорее похоже на идеальную русскую жизнь в воображении русских. Вот так можно сказать, да, Ярослав?
Ну, я могу только надеяться на ваш вот экспертный анализ.
Спасибо большое, спасибо. Поняла, Настя? Ну... Наш идеал жизни воплощается в немецком порно. Слушай, да, ладно, хорошо. Значит, смотри, что делает Обама? Обама молодец. А ножка с фантазией, подметил Александр. С какой?
Я предложила вариант развития сценария прелюдии. Ну что, если я думаю, мы могли бы все вместе сесть и накидать, я думаю, штук 20.
Алекс Петерс говорит, ну прекратите, ну завязывайте.
Я-я
Натюрлих, тебе подтверждает Шестаков Владислав, я-я Натюрлих, Дасис Фантастиш, Анастейша. Слушайте, чем сильнее США поддерживают бендеровцев, тем больше евреев во всем мире снова начнут вербоваться в нашу разведку, говорит Алексей Петерс. В том числе в Соединенных Штатах, я надеюсь, это будет прекрасно, вы правы. Слушайте, значит, я хотел сказать про Обаму, который сейчас спорит с Конгрессом, кто именно будет наказывать Россию. Это очень важно. Важно вот почему, потому что если Конгресс сейчас хочет наказать Россию. Конгресс Соединенных Штатов.
Так.
Но и Обама хочет наказать Россию. А смысл в том, что, Обама хочет оставить за собой маневр. Потому что он говорит, что а вдруг русские уйдут совсем с Украины, вообще там, да? Вообще уйдут, ничего не будут делать. И я думаю, что даже...
Или там в Крым не приедут.
Нет, слышали, вежливые люди уйдут.
Ну, да.
Уйдут все, даже вежливые люди. И тогда Обаме не надо будет нас наказывать. А на самом деле наказание их кроется в первую голову в энергоресурсах. Они собираются в Луизиане построить завод по сжижению газа в ответ на русскую угрозу. В ответ вообще на русскую угрозу, в принципе, они намерены дипломатически, политически продавливать поставки сжиженного газа из Америки в Европу и открыть запрещенный сегодня экспорт нефти из Соединенных Штатов. У них запрещен экспорт нефти, значит, но они собираются его открыть. Поставлять нефть, в том числе в Европу. И еще они собираются построить несколько заводов по сжижению газа для поставок в Европу в массовых количествах, массовых промышленных размерах. Если на самом деле, это, конечно, уловка, потому что это и есть санкция против России. Вот это и есть санкция против России. На самом деле, конечно, Соединенные Штаты сделали бы это в любом случае. Абсолютно точно понятно, что они сделали бы это в любом случае. Абсолютно точно понятно, что это вопрос времени. Но это хочет сделать Конгресс, значит, а Обама говорит, можно я? Можно я? А потому что он говорит, а можно я тогда не буду делать этих санкций, если русские уйдут с Украины? И я стал думать, ну хорошо, во-первых, русских нет на Украине, во-вторых, есть вежливые люди. Так вежливые люди, вы бы были за то, чтобы вежливые люди ушли или категорически против? Настя?
Сейчас?
Да, сейчас. Вежливые люди.
Я не очень понимаю их роль там, поэтому...
Ну, роль у них миротворящая, чудотворная, я бы сказал. Чудотворная роль их, абсолютно. А? Чудотворцы они.
Мне кажется, вообще все равно, уйдут они там или останутся.
Живородящие просто, я бы сказал. А? Животворящие, как правильно говорить? Животворящие они.
Животворящие, да. Живородящие.
Да. Живородящие. Ну, они какие-то клевые, короче.
Вежливые, хорошие, клевые. Да.
Ну, скажем, значит, Обама уверен, Обама уверен, что мы связаны с вежливыми людьми. Первое. Вот давайте, первая позиция. Вы знаете, что Обама, он такой очень проницательный господин, и он думает, что мы связаны как-то с вежливыми людьми в Крыму. Что вежливые люди России связаны. И он говорит, что я, говорит, верю в то, что вежливые люди уйдут из Крыма. Обама говорит. Вы бы поддержали уход вежливых людей из Крыма? 134-21-35 да, 134-21-36 нет.
Но не ради Обамы, а просто. Мы сейчас отдельно. То есть у них свой завод, нет, это тоже Обама, отдельно
существует. Я же не раскрываю, но я могу раскрыть свою позицию. Я очень хочу, чтобы вежливые люди остались.
А, вы хотите, чтобы... А зачем? Почему?
Вежливые люди там несут мир. Обама считает, что вежливые люди должны уйти из Крыма. Должны уйти из Крыма. Вы бы поддержали... Что это? А как я задал вопрос?
Первый номер, да, чтобы остались.
Второй... Неправда, неправда, неправда. Наоборот? Наоборот, вы бы поддержали уход вежливых людей.
Давайте.
Ребят, хорошо. простите всех, кто позвонил. Простите всех, кто позвонил. Еще все, раз. Стоп, начали. Все, стоп, голосование отменяется. Голосование отменяется. Все, все. Слушайте, я запутал вас самым кощунственным образом. Давайте вопрос должен быть прямой, как он должен звенеть своей прямотой. Звенеть своей прямотой.
Давайте.
Я, например, просто объясню свою позицию. Когда я прочитал это про Обаму, я стал бояться, что вежливых людей уберут из Крыма. О, понимаешь, я стал это бояться. Я хочу, чтобы они остались, вежливые люди.
И чтобы Обама приехал.
Пусть и Обама приедет, вежливые люди его примут, прокатят.
А там же скандал-то с этим представителем ООН-то, они же вежливые-вежливые, они там его что-то куда-то...
Никакого скандала не было.
Расскажите.
Там, ну, во-первых, были с шевронами какие-то люди и разнузданного вида, наверняка украинцы. Я думаю, ну, в смысле, украинцы, перешедшие на сторону Крыма. Mm-hmm. На сторону Крыма же пришли и украинцы тоже, пожалуйста. Mm-hmm. Все они имели расхристанный вид, у них были шевроны и нашивки, сказал сам этот представитель ООН, американец. Mm-hmm. Американец сказал, они были в нашивках со всеми пирогами. Значит, я думаю, что они его провели через митинг русский, где он, конечно, был потрясен до глубины души, увидел, что его здесь реально могут на кол посадить. И попросился улететь назад домой. Вы посадили в самолет, он улетел. Все, назад домой. Куда? В Киев. Я правильно понимаю? Дом у него в Киеве.
Могу найти сейчас.
Американец, неважно. Не интересует. Слушай, интересует следующее. Меня волнует, что Обама верит, что вежливых людей уберут из Крыма. Давайте теперь простой вопрос. Вежливые люди должны остаться. 134-21-35. Секунду. Да что ты будешь делать? Я нажимаю на эту фигню. Сейчас, подождите. Я скажу, когда она нажмется, я скажу. Раз. О, понеслась. 134-21-35. Вежливые люди должны остаться. 134-21-35. Вежливые люди должны остаться. Нет, не должны люди вежливые остаться в Крыму. Нет. Должны уйти из Крыма. 134-21-36. Вежливые люди должны остаться. Обама верит, что он не будет применять санкций, если вежливые люди уйдут. Так. Вежливые люди должны остаться. 134-21-35. Вежливые люди должны уйти. 134-21-36. Пока 88-12, 89-11. Ребят, звоните. Ёлочки-палочки, ваша партия проигрывает. Или наоборот, ваша партия недостаточно убедительно выигрывает. Неужели нельзя позвонить? Возьмите телефон у жены тоже. Позвоните с него. Учитываются только уникальные звонки, уникальные номера. Пожалуйста, позвоните. Возьмите, позвоните маме, чтобы она позвонила. Она все равно бездельничает, то уже проснулась. Так. Правильно? 86 сейчас только за вежливых людей. 85. Пожалуйста, качество поддержки. На самом деле это качество, а не количество. Поддержки вежливых людей падает. Было 88, стало 85. А? Из-за вашей лени. 84. 84. Из-за вашей лени. Звоните, ленитесь. Думаете, что? Удавитесь
из-за... А как долго вы хотели бы, чтобы...
Удавитесь из-за двух секунд, вам даже не начислят за этот звонок ни копейки. Вам даже не начисляют. Вы бесплатно звоните. 84% всего за вежливых людей. 85. О, видишь, молодец я какой.
Как
я
еще долго? Обещаю, а? Как долго бы вы хотели,
чтобы вежливые люди были в Крыму?
Да.
Всегда.
Всегда?
Всегда. Всегда. Это дивное место. Я тебе скажу, там Украина держала, Украина братская, чтобы не сказать худого слова, держала 39 гарнизонов. 39 гарнизонов. Зачем? Вот спроси меня, зачем? Кто им там угрожал? 39 гарнизонов, мама.
А наши-то там чего сейчас? Вот, ну, по сути, вы всерьез опасаетесь, что кого-то придут?
Я не дай бог, что их заберут. 86 завежливых людей. 86% завежливых людей сейчас. Что их ни в коем случае не убирать из Крыма. Ни в коем случае. А? Приедут гастролеры-бандиты. Приедут бандиты оттуда, с Западной Украины. Зачем тебе это нужно? Приедут нацисты эти. Зигу кидают. Ты видела, как Сашко Музычка сейчас зигу кидал там у себя?
Такой клоун же.
Кричал Зигхай.
Да, он в Ютьюбе сейчас там, по-моему, бьет вообще все рекорды.
Абсолютно.
Ну, так это ж
ты хочешь, чтобы в Крым приехал Сашко Музычка, кидал зигу? Эй! Клоунада клоунадой, но автомат у него настоящий. Можно я тебе объясню?
Но он еще пока не выстрелил же
никого. Спокойно. Это настоящий автомат. Почитай, пожалуйста, депутата Москаля, который из Батькивщины, который против России. Депутат Москаль, который расписывает, как Сашко Музычко установил там квоты. Сколько ему начальник ГАИ каждую неделю отдает. Сколько ему начальник МВД отдает. И Сашко Музычко сейчас власть, а не клоун. Власть к нему привозит, например, наряды милиции. Там называется милиция. Наряды милиции, прежде чем доставить в отделение любого преступника, привозят к Сашко. И он решает, доставлять либо отделение, либо договориться на месте. Сейчас он решает. То есть вот арестовывают любого человека. Привозят к нему, в Ровно, привозят к нему, Сашко судит, говорит, так, с тебя столько денег, так далее, пошел вон. И милиция отпускает, потому что Сашко главный над всеми силовыми ведомствами.
Ну, сейчас ему дадут генерала, он будет настоящим милиционером, и будет все как раньше.
Да. Прекрасно, я останавливаю это голосование. Еще раз напомню, Обама заявил, что он требует, чтобы право наложить санкции на Россию осталось за ним, а не за Конгрессом. Потому что он уверен, что Россия пойдет на попятную и заберет вежливых людей. Значит, вы хотите, чтобы вежливые люди оставались все время в Крыму и не забирали бы из Крыма. Нет. Хорошо, что они там в Крыму. Да, 87%. 13% вежливых людей следует забрать из Крыма. 13%. Все. Очень много людей позвонили. Прекрасное, прекрасное, яркое, красивое голосование. А?
Да.
Давай. Еще я прочитаю некоторые сейчас статьи, как бы подрезая твой обзор печати. Евросоюз ввел санкции в отношении украинских чиновников. Всего 18. Всего 18. Насколько я понял, опять не коснулись основных олигархов. То есть все олигархи, внимание, дело в том, что на Украине существует несколько семей, которые держат Украину.
Так.
Несколько фамилий. Этих фамилий, в принципе, таких совсем больших, может быть, около 5. Совсем больших, да? Которые держат традиционно Украину. Больше того, они снова ее держат, потому что они все договорились снова. Я там выложил в Твиттер и Фейсбук ссылки о договоренностях. Да, все, опять Украина поделена между кланами, а правый сектор тоже уже поделен. Правый сектор изначально брал у нового губернатора Днепропетровска деньги, поэтому он тоже, в общем, принадлежит в сущности этому председателю еврейского конгресса. То есть в этом смысле помирились нацисты с евреями, и здесь все у них хорошо. Все хорошо. Вот. Значит, а кого же все-таки прищучили? Прищучили Виктора Януковича.
Пшонку.
Александра Януковича, сына Виктора Януковича. Николая Азарова. Оказывается, все эти добрые люди и с виду бессмысленные создания имели все-таки счета за рубежом. Сейчас знаю, дурак с виду, а все-таки умный.
Да, 17 человек целых там набралось.
Алексей, сын Азарова. Виктор Пшонка тоже все-таки догадался.
Это фаворит мой.
Сын его Артем, догадались. И все лица, возглавлявшие силовые ведомства, имели тоже счета за рубежом. Понимаешь? И все они имели счета эти, как мы теперь понимаем, в Швейцарии и Австрии.
Да.
Глупые люди. Список украинских чиновников, попадающих под действие санкций, был подготовлен, принят в преддверии внеочередного саммита ЕС, посвященного Украине. Саммит откроется сегодня, 6 марта, в Брюсселе. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Так, начнем наш обзор с газеты «Ведомости». Они обращают внимание на положение с ОСАГО. ОСАГО теперь будут, возможно, не только деньги. Правительство предлагает дать автовладельцам право выбора при выплатах по ОСАГО деньгами или направлением на ремонт. Но учет износа деталей при расчете размера выплат никто отменять пока не собирается. Ну, в общем, кого это интересует, я думаю, все автомобилисты должны прочитать. Ввиду того, что компании, помним, все жалуются, что им все это невыгодно вообще, вот, повышать тарифы будут, ну и, может быть, что-то полезное для себя, может быть, узнать. Смартфон, находка для шпиона, тоже статья в «Ведомостях». Скорее всего, в компаниях, в крупных, ну, может быть, даже и не только в крупных, будут вынуждены руководители запрещать сотрудникам пользоваться смартфонами, потому что, оказывается, огромное количество информации утекает. Понятно, что вот эти все камеры, переписка личная и так далее, все это облегчает нехорошим людям возможность узнать то, что они знать не должны. Случаев утечки информации стало в 2013 году на 22,4% больше, чем годом ранее. Это отчет InfoWatch. Около 45,7% из них были допущены случайно, утечки информации. В половине случаев просто так уходит. А 44% произошли по умыслу. Системные администраторы компании не бывают виновниками утечек почти никогда. Таких случаев выявлено всего там меньше процента. Чаще всего ответственность лежит на рядовых сотрудниках. Москву реку загонят в парк. Сегодняшний заголовок в МК. На всем протяжении ее береговой линии от Можайска до Москвы нельзя будет ничего строить. Минприрода России планирует создать национальный парк Московия на территории Московской области. Однако в областном правительстве об этом еще ничего не знают. Письмо, направленное федеральным экологом на имя губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затерялось в коридорах власти. Пилот пьет, а пассажиры сидят. К чему приводит странная кадровая политика Аэрофлота, задается вопросом МК и рассказывает. Очередной громкий скандал разразился в российской авиакомпании Аэрофлот. Поводом для него послужил инцидент, произошедший с 62-летним пилотом Федоровым, у которого предполетная комиссия обнаружила в крови 0,85 промилле алкоголя. Ну, люди были вынуждены ждать 10 часов. Стоит ли говорить о том, что многие пропустили свои пересадочные рейсы и так далее. Но сам он будет авиакомпании, этот Федоров, возмещать ущерб, а правда пассажирам, скорее всего, возмещать ущерб никто не будет. Крым почем будет отдых для российских туристов? Это тоже в «Московском комсомольце» статья. Некоторые санатории уже снижают цены и на майские до 50%. Киев сегодня пытается всеми возможными методами влиять на активность населения Крыма. Один из главных аргументов премьера Яценюка и компании – полный срыв туристического сезона на полуострове. А сезон, как известно, начинается с майских праздников. Дескать, в оккупированный российскими военными Крым никто не поедет, но тут МК решил разобраться, каков спрос и ценовая политика на нынешний курортный сезон. Выяснилось, что некоторые санатории уже предлагают по половинную скидку на майские, а другие пока держат позиции. А многие россияне по-прежнему планируют Крым на лето. Ну, где-то 60 тысяч рублей обойдется отдых втроем, там, во взрослых один ребенок с едой и проживанием. Российская газета рассказывает про новую соцкарту москвича. Можно будет оплатить коммуналку без комиссии. Льготникам столицы, которые с начала года не могли получить социальную карту москвича, осталось ждать совсем немного. В ближайшие 2 недели городские власти обещают полностью обеспечить всех очередников, которых на начало марта насчитывалось 20 тысяч человек. В общем, раньше рассказывали о заминке, которая с этими картами произошла. Теперь, кажется, проблема должна полностью решиться. 100 тысяч карт было напечатано, они развезены по всем районным управлениям социальной защиты и так далее. Ну, как я уже сказала, можно будет теперь еще связать ее с банковским счетом и платить коммунальные платежи без процентов. Снайперов нанял Майдан. Это тоже российская газета, но не только. Там текст, полная расшифровка беседы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и американского посла в Киеве Джозефа Пайета. В общем, получается так, что они подозревают, что вовсе не к Януковичу имели отношение те самые снайперы, которые палили в людей и в полицейских, и в протестующих. Причем выводы они такие делают на основании свидетельства медицинского работника, которая говорит, что одинаковые ранения, похожие у тех и у других. Очень обеспокоены этим. Ну и получается, что силы Евромайдана теперь замешаны в таком грязном скандале. Текст разговора можете посмотреть на сайте rg.ru. Коммерсант сегодня пишет о том, что гражданам ограничат провоз денег через границу. Росфинмониторинг изобрел новый способ прикрыть каналы перемещения преступных доходов. И возить, и вывозить больше 15 тысяч евро предлагают запретить наличными. Но эксперты, правда, говорят, что тем, кому нужно провести такие деньги наличными, найдут способ все равно. Так что эти запреты, может быть, и не помогут. Смотрите, Коммерсант. От розыска осталась одна растрата. Тоже из Коммерсанта заголовок про Пузикова сегодня рассказывают. Говорят, оставили ему только, собственно, растрату. Вы знаете, он был в розыске довольно долго. Но вот теперь по согласованию с со следователем в субботу созвонился Пузиков и со своими адвокатами договорился, что придет. Вот он действительно пришел, его под подписку о невыезде отпустили, розыск сняли, ну и вот предъявлено обвинение в растрате. Это был обзор прессы, сейчас новости.
10.34, мы продолжаем. Я хотел сказать, что биржа растет, надо в этом эффекте разобраться. Ну, в смысле, я все понимаю, но нам нужен Лев Быстров. Лев Быстров, которому мы сейчас позвоним и прям его раз спросим. Биржа растет вторник, среду, четверг. Даже не знаю, завтра будет или нет, потому что в пятницу всегда люди хотят закрыться. Сейчас посмотрим, что Лев скажет. Вот. Но я его опять не предупреждал о звонке.
Алло.
Лев, я опять не предупредил вас о звонке. Это Сергей Доренко. Мы просто видим, что биржа растет. Здрасте. Есть у вас минута на нас? Расскажите, пожалуйста, что там у вас, как обстановочка?
Полчаса вот как рынки открылись, и на самом деле видно, что все-таки инвестор не торопится, но тем не менее покупки есть. 0,5% по индексу ММВБ, 1357 пунктов с половиной. Но единого, в принципе, движения, все-таки лучше рынка выглядит у нас пока что на рынке акций. Это все-таки нефтегазовый сектор и Газпром, у которого есть...
А сколько Газпрома? Вот мы его в понедельник видели 124, а сейчас?
126,5.
126,5. Но все равно это меньше, чем до IPO. Вы помните, до того, как разрешили иностранцам входить, «Газпром» был 132, где-то 126, вот так. А потом он улетел на 300, когда иностранцам разрешили заходить.
Да.
И сейчас он вернулся вот в ту свою русскую цену давнишнюю.
На самом деле сейчас хороший момент, чтобы стать инвестором.
Пора. Слушайте, еще вопрос. А что, значит, с «Газпромом» все растет, но вы отвоевали понедельничные потери или нет?
Нет, рынок пока что не смог. Он вчера даже в один момент терял до 1,5%,
да.
Закрылся фактически в нулях,
да.
То есть на вторничных уровнях. Сегодня попытки, вот мы с утра наблюдаем, но будут ли они сильными и продолжатся ли, конечно, очень сложно, потому что рынку нужны более... как бы сказать, позитивные новости, а не...
Ну да, пока не понимаю. Ну, пока общее нагнетание закончилось, но и какого-то совсем расцвета счастья не наблюдается. Вот я вижу на 36,14 рубль-доллар, 36,14, ну, как бы здесь в диапазоне он и стоит.
Но он сегодня подрос немножко все-таки.
Доллар подрос, потому что мы видим начало, утреннее открытие, значит, там 36,08, и потом он на 36,14 уходит, да. Спасибо вам огромное, Лев. Если хотите, мы возобновим наши счастливые встречи.
Безусловно.
Вы не против, да? Спасибо вам большое. Это был Лев Быстров, Московская биржа. Мы ваше имя славим, а вы нам свой интеллект дарите. Договорились? Спасибо. Это Лев Быстров, который два раза сказал на самом деле. А Настя каждый раз щелкала пальцами.
На самом деле.
Да, Настя следит за Львом, и каждый раз, когда он говорит «на самом деле», он часто говорит «на самом деле», это его фишечка, Настя щелкает пальцами и улыбается от счастья.
Я даже думаю, что если Льву сказать однажды, что он начинает
хорошему человеку
любую фразу этим словом, он удивится.
Я тебе скажу тебе, мамочка, ты же знаешь, ты же читала «Алису в Зазеркалье».
Да.
Когда не знаешь, что сказать, кланяйся, делай реверанс. Помнишь, говорит королева? Когда Алиса встречает черную королеву, ты помнишь, что ей говорит королева?
Да.
Кланяйся, когда не знаешь, что сказать. И как она говорила там? Делай реверанс, делай Книксон. Не знаю. В общем, смысл. Когда не знаешь, что сказать, говори «на самом деле». Понимаешь?
Да.
И все. А потом говори, это вот Медведев тоже так говорит, Дмитрий Анатольевич. Он так говорит, он говорит чисто как белый воротничок, Медведев. У него речь. Он еще, знаешь, какое слово говорит? Достаточно.
Да.
Достаточно. Это типичный белый воротничок за ланчем. Он, наверное, говорит, макароны достаточно хорошо проварены. Чего достаточно? Кому достаточно? Чего достаточно? Понимаешь, да?
Да.
И там, например, селедка достаточно посолена.
Кстати, раз уж мы про Медведева.
Да, что, хорошо?
Медведев поздравил сатирика Жванецкого с 80-летием.
80 лет старику Жванецкому.
80. Сегодня все отписали с газеты. Все.
Молодец какой. 80,
да.
Молодец.
В моем воображении он, кстати, примерно такой же старец. То есть он всегда, я когда была маленькая, он уже был
в
возрасте.
Ты знаешь, что он в Серебряном бару.
Живет?
Да, вот здесь рядом с нами совсем. Совсем рядом.
Пригласить.
Можно пойти туда.
Сейчас поздравления пройдут.
Факельное шествие, как это сделать?
Факел-шоу.
Факельное шествие. Потому что он поддерживал майданистов как раз, и факельное шествие нацистов.
Да?
Да, конечно, он поддерживал.
Ну и что?
Ему казалось, что это движение к новой жизни. Вот. Нет, мне из Жванецкого, я скажу, на самом деле я поздравляю, конечно, Жванецкого, потому что он необычайно какие-то правически мудрый человек был в некоторых фразах своих гениальных. Но лучше всех он рассказывал, и эту фразу мне рассказал Березовский.
Так.
То есть, я тебе сейчас расскажу, как о Жванецком рассказывал Березовский. Он сказал, а когда они дружили или как-то встречались, не знаю, значит, и он говорит, мы встречаемся с Мишей, значит, и с Михаилом там, Жванецким. Он Михаил же, правильно?
Жванецкий,
я не ошибаюсь, да. И он говорит, понимаете, говорит, я ухожу из дома и прихожу очень поздно. Жена у меня молодая. Когда я присаживаюсь на кровать, чтобы лечь, она говорит мне во сне, Миша, это ты? И все, более очень любил эту фразу. Миша, это ты?
Да.
Вот, понимаешь? А вот, собственно, в этом шутка. Все, и я до сих пор тоже улыбаюсь этой фразе, потому что... Прикольно, когда молодая жена говорит тебе, Миша, это ты? Ну, в смысле, а может, и не Миша, а может, и не ты, а может, еще кто-то. Вот. 80 лет, а?
Молодец, но он молодец, выглядит, он стареет, так сказать.
Как был. Он уже сморщился, как печеное яблочко, и уже такое и есть, да?
Он, вот я его знала таким, в моем воображении он вообще не стареет. То есть я как вот его видела.
Хорошо, ладно, давайте вернемся все-таки к позитивным делам каким-то. Да? Раз уж рынок восстанавливается, раз уж украинских олигархов половину, значит, и так далее. У меня вопрос, на самом деле, послушай. Я хочу...
И Путин поздравляет, ну ладно, появилось.
Путин поздравляет тоже, да?
Да, и говорит, все, что пишет Жванецкий, сразу расходится на цитаты.
Да, Путин представлен на Нобелевскую премию мира, ты знаешь, да?
Да, я видела с удивлением.
Это же прекрасно, почему с удивлением? Разве он не человек, сделавший для мира...
Ну, теперь уже.
Вы поддержали. Нет, ну давай. Ну да подожди. Ну мы же все время должны опираться на аудиторию. Мы же не можем сами что-то придумать здесь, правильно? Значит, смотрите. Я хотел проголосовать это сразу.
Раз уж Обаме дали авансом, то тут уж...
Обаме дали премию мира вообще ни за что, ни про что просто.
За то,
что я бы сказал, за бессмысленность. За бессмысленность. Начать голосование. Вы Путина, как вы знаете, выдвинули на премию мира, Нобелевскую премию мира. Вы бы это поддержали. Вы поддержите. 134-21-35. Нет, вы не поддержите. 134-21-36. Путина выдвинули на премию, Нобелевскую премию мира. Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в этом году. Вы поддерживаете. 134-21-35. Сейчас это особенно актуально. Вот сейчас, мне кажется.
А мы сейчас там за мир с ним будем.
Год назад я не уверен, что я бы поддержал Путина на премию мира. Нет, что-то я не припомню даже причин. А сейчас, мне кажется, настолько очевидно просто, и все. А?
Да.
Ну, конечно. Смотрите, среди других номинантов Папа Римский, например, есть, Сноуден. Вот, и так далее. Кто его выдвинул? Международная академия духовного единства.
О, боже мой. Это
духовное
кто?
Единство. Ну, это скрепа какая-то. Скрепа. Понятно. Да, сказать, как у нас народ голосует сейчас.
Так.
Путин выдвинут на премию мира. Нобелевскую премию мира. Вы это поддержите. Пока 81%. Прекрасно, согласись. 81%.
Действительно, рейтинги небывалые.
Ну просто, 82 сейчас. Ребят, ну кто против, позвоните, пожалуйста. Что же вы телитесь-то, я не понимаю. Вы даете себя положить на лопатки. Пожалуйста, вот 20 уже против. 20 уже против. Наконец-то. Я все-таки... Было 19. Я все-таки как-то...
Нет, ну там еще на премию мира эту...
Не ленитесь, пожалуйста. 134-21-35. Вы поддержите...
Орбитальную станцию мир, по-моему, тоже
что? Выдвигали. Вы поддержите выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира. 134-21-35. Пока что 81% за. Вот сейчас опять 81. Взяли свое все-таки, взяли. А значит... А, нет, 20, 80 на 20 сейчас. Я за, Александр Шмидт пишет мне в Твиттере. Все ясно, вас слушают и звонят одни фашики. Твибаец пишет. Нет, фашики как раз против Путина, вы не знаете. У нас сейчас в России евреи и нацисты вместе. И там, ну, все прозападники, все вместе. Они как раз против Путина. Как раз против Путина, нацисты. А, значит, а империалисты, такие советские имперцы, больше за Путина. Видите, как разделение интересное. Угу. Вот, но совсем все по-другому стало. Так что, если вы пишете мне Тайбаец, или как вам, Твибаец, вы пишете откуда-то, наверное, из Тайбэя. Вы давно уехали из России. У нас фашики, либералы, западники, они вот все вместе сейчас, они против Путина. Ну, их ведь немного, их всего 20%. Ребят, разбейте мне эти 20%, опять как-то ненатуральная цифра, черт. 21, да, я остановлю. Стоп, остановил голосование. 21 против Путина. А?
Да.
21 против. Ты хочешь обсудить? Секунду, я должен написать об этом твиттер. Секунду, говори, что хочешь.
Давай. Говорю, что вот еще Международная космическая станция выдвинута тоже пожалуйста. На Нобелевскую премию мира.
Вы поддержите. Я пока пишу, а то вы почишнете, говорите.
Это, причем это Российская академия наук приняла решение 21 января еще, и Роскосмос поддержал. Так что МКС тоже поборется за звание. У нас уже два, можно сказать, кандидата.
Что, говори дальше.
Ну что, Международная космическая станция, правда, она международная?
Да нет, другую тему давай какую-нибудь.
А, другую тему.
Что, конечно, я пока пишу. Так, вы поддержите хорошо. Движение Путина на Нобелевскую премию мира.
Столичная полиция,
да.
Применив оружие, освободила заложницу из задержала...
Сколько у меня было за Путина, можешь сказать мне или нет?
79.
А против?
21.
Правильно? Да? Уверена? Хорошо. Да, 20, 79.
Ну, в моем лице, видите.
79. Нет, ты же не соврешь, что тебя слушают люди. Известно. Сейчас. Я уже забыл. Да, 79 да. Против. Нет.
Жертвами нет. Авиаудара... Хотите 21. Пятиминутку ненависти?
Давай,
жертвами хочу. Авиаудара НАТО стали пятеро афганских
скоты, натовские скоты, подонки. Слушай, они же скоро будут под Харьковом стоять, ты понимаешь или нет? Ты понимаешь это или нет, что Украина срочно хочет войти в
НАТО? В Молдавии, они утверждают, что в Молдавии.
О чем? Конечно, они собираются сейчас войти в Украину, поставить станции слежения из Харькова, будут слушать наши телефоны. 700 километров всего.
Ну,
да, нет.
Я не знаю, я не боюсь совершенно этого, я не знаю почему. Может, у меня отбито какое-то чувство.
У тебя нет, ты экзибиционистка просто, ты любишь ходить.
Да мне все равно, я ничего такого не рассказываю.
Да?
Слушают, да, все. Войска ПВО Западного военного округа под Астраханью проведут крупнейшие в своей истории учения. Это, видимо, это как-то связано. Рейтинг оценки работы Путина вторую неделю подряд держится на максимальном уровне. Опрос 67,8%.
Сколько 67?
Да. Хотят.
Ну, это очень
и
много.
И любят.
Совсем много.
Это в ЦИОМ. 67,8%.
Очень
да.
Много. Кошмар много. Даже я бы сказал, опасно много.
Это происходит
когда у Путина столько много, это плохо. Потому, я считаю, плохо. Потому что не должно зашкаливать никогда.
Вот, то, что Алехину с Толоконниковой облили.
Облили. Вот, Саня, вот
я
это
фотографию
прикольно.
Уже
вот это прикольно. Вот это прикольно. Расскажи мне.
Они уже
в Нижнем Новгороде
курит.
Или где?
Алехина курит, да.
Алехина стала курить?
Она курит. Она сидит с сигаретой, облитой этой зеленкой.
Романтика. Она хочет, чтобы при этом была музыка Вертинского. Чтобы была музыка Вертинского. По первосочку и так далее.
Или не облита. Она не сидит, она стоит, наверное. Стоит. Ну вот вам фотографию, смотрите.
Да, они облиты, но насколько они уязвлены?
Они вышли, я думаю, они рады.
Что-нибудь без зеленки осталось на теле? Что-нибудь, хоть пятнышко?
Да у них немножко на лице, на руках, на волосах. И все.
Даже не страшно, нормально.
Части тела
мазь зеленина, это прекрасная вещь. Хорошо, все, я вернулся.
Я бы на их месте была
рада. Я выкинул все это в твит и всюду разложил его. И ВКонтакте, и, значит, и в Фейсбуке.
МГУ вновь попал в сотню лучших вузов мира по версии Times.
Молодцы, мы с тобой знаем об этом.
Higher Education.
Да, мы же об этом знаем с тобой.
Нет, вновь.
Так давай про НАТО говорить. Про НАТО хочешь? Значит, примут ли Украину в НАТО?
Нет, наверное. В ближайшее время пока не примут. Там слишком требовательные
строги. Я сейчас читал Униан, только что я читал Униан. И я обнаружил, что Униан хвалится. Но правда сказать, украинские средства массовой информации, безусловно, славятся теперь лживостью. И такой, ну, они, в общем, в основном агитками занимаются. И здесь до обидного непонятно, верить или не верить. Но проблема в том, что... иногда приходится верить, потому что только они это сообщают. Они говорят, что наращивается авиагруппировка в Прибалтике. Пентагон увеличивает... Смотрите, это в 2 часа 19 минут ночи. Они пишут в своей ночи украинской. Знаете, как там описано у Гоголя, помните? Это значит 4 часа 19 минут у нас. На фоне украинского конфликта Министерство обороны США приняло решение об увеличении количества американских истребителей в Прибалтийском районе. И что очень правильно. Мне кажется, на Филиппинах тоже надо увеличить. А?
Что?
Ну, как? Отношения никакого не имеет, но очень правильно. А?
Ну, пускай.
Нет, Министерство обороны США наращивает авиагруппировку в Прибалтике ввиду украинского конфликта. Ну, это же очень правильно, нет. Ну, и главное, адекватно, и, ну, то есть разумность этих мер не вызывает никаких сомнений, правда? Смотри, 6 истребителей, F-16 Eagle, 6 истребителей.
Это беспилотники или...
Пилотники. Можно они полетают вдоль границы, а мы их собьем, будет прикольно, нет? Передает РБК. А, они со ссылкой на РБК. О, ну то это серьезная новость. РБК славится...
Что-то они в последнее время, да, пошли как-то по пути Они просто услышат.
Еще они послали самолет-заправщик для укрепления американской миссии в регионе, самолет-заправщик, чтобы F-16 вообще никогда не садились. Чтобы в воздухе, примерно сколько нужно, чтобы долететь, по-твоему, от Пярну куда-нибудь до Даугавпилса и назад, как ты думаешь?
Минут 7?
Ну, я думаю, да, примерно, мне кажется. Вот, и значит, они взад-вперед шуруют, там каждые 15 минут, делая круг вокруг, полный круг вокруг Прибалтики за 15 минут. И все оставшееся время, верчась в воздухе, как жучка, они еще дозаправляются одновременно. Это прикольно, мне кажется. Нет? Ну, я не знаю. Значит, они собираются поставить станции слежения, ПРО и так далее, на Украине. Тебе это нравится, фигня?
Ну, я понимаю, что я не как военный рассуждаю. Военные будут очень волноваться и переживать, и
зажимать брови. 788-7423. 788-7423. А я не понимаю, вероятно, сейчас и в особенности, сейчас, и в особенности сейчас, в связи с нашей позицией, войдет на Украину. Алло, здравствуйте, что нам делать? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Лев из США.
Лев, здравствуйте. Давненько вас не слышал.
Здравствуйте. Извините.
Лев, вы грустите. Я говорю, давненько вас не слышал и радуюсь, а вы в ответ грустите.
Я здесь, я на месте.
Я понимаю, и от этого вам грустно. Прошу вас, скажите мне, что нам делать? НАТО входит на Украину.
Нам необходимо срочным образом продвинуться, значит, бросок сделать в стиле Евкурова на Киев и обезглавить фашистский режим.
Евкуров умеет. Спасибо вам большое. Спасибо, это был Лев из США. Евкуров умеет. У нас Евкуров же есть.
Да, сидит там, мир устраивает, да?
Евкуров, который умеет десантников внезапно наших обнаружить так, что американцы потом звонят домой, всюду, в Москву и говорят, что это было. Евкуров абсолютно сумасшедший. Классный, 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 классный. Он умеет. Алло, здравствуйте, да? Алло.
Здравия желаю.
Да, Сергей Борисович Голубь, здравствуйте.
Сергей, есть творческое предложение.
Пожалуйста, но что нам делать с тем, что НАТО войдет на Украину?
Подключить к договору с американским пиар-агентством Кэтчум, которое с 2006 года обеспечивает положительный имидж Российской Федерации и ее лидеров, национального лидера и перманентного премьер-министра. Так вот, у вас договор... ваших радиостанций есть с этим Кетчумом?
Нет, нет, да? Пока нет, 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 там большие деньги, а мы пора... нищие.
Пора меня туда подключить к этому договору, Сергеевич, меня самого.
Вы ключевым образом все измените.
И получится замечательно, тогда Нобелевская премия мира не только Владимиру Владимировичу Путину обеспечена, но и нам с вами.
Спасибо, Сергей Борисович решил тряхнуть, я бы сказал. Тряхнуть, и все. Так, еще поехали. 788-7423. 788-74. Обожаю просто все. Ну, правда, клевые, скажи. НАТО входит на Украину. Значит, надо добивать, мне кажется. Слушайте, если сейчас мы оставим Украину, какая она есть, нехорошую такую, такую полусомнительную, то эта фигня сделается НАТО.
И?
Ну, все, и значит, нельзя ее оставлять такой. Понимаешь, нельзя, нельзя. Придется все-таки тогда, значит, все-таки... А? Ну, алло, здравствуйте, да, слушаю. А как ты думаешь, мамочка? А как ты думаешь? Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимира Квачкова, Хабарова, выпустите из тюрьмы.
Да.
Они подскажут, что нам надо...
Нет, сделать... Квачков, ну, нужен стратег. Квачков все-таки скорее эмоциональный. Нет, спасибо. Квачков эмоциональный человек, мне кажется. Он, если что-то матом сказать или там, ну, по этой части больше. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, Владимир Михайлович говорит.
Да, Владимир Михайлович, прошу вас.
Ну, войдут войска НАТО. Ну что, смириться и больше ничего. Мы с вами оказались правы в свое время. Восток Украины берет под козырек.
Ну да, потому что его контролируют бандиты. Мы с вами это точно понимаем. Бандиты и олигархи.
Да, на эту с вами тему говорю. А сейчас, если НАТО войдет, ну что, нам сдаться только. Ну что мы сейчас можем сделать? Ничего, вот я вам честно.
Ничего не можем. Обречены.
Обречены.
Спасибо. А с обреченностью? С обреченностью. Ну, тоже способ, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил Гагарин.
Здравствуйте.
Сергей, да. Скажите, пожалуйста, а почему никому не приходит в голову, значит, такая вот идея, смотрите, вся Европа, сейчас Украина ощетинилась вот этими ПРО.
Да.
А если пойти на восток и поставить там наши боеголовки и там через Чукотку перелетел, и вот она, Америка.
Так они там, здрасте. А для чего же Мурманск, для чего? Естественно, там никакой, не нужна Чукотка. Вот здесь вы ошибаетесь. Посмотрите, знаете как, все-таки смотрите именно глобус, а не карту. Потому что меркаторская вот эта карта с разверткой, она создает впечатление севера как большого. Север, на самом деле, очень маленький. Если посмотреть на глобус, то мы понимаем, что из Мурманска там вообще просто рядом Америка. Просто из Мурманска до Америки, ну там...
Значит, Мурманск.
Мурманск, конечно, конечно, конечно. А от Чукотки до, допустим, Лос-Анджелеса далековато. А из Мурманска прям все рядом. Прямо она открывается, голубушка, на ладошке как будто. Прямо голубушка, прямо. Серьезно вам говорю.
Ну, что-то такое.
Посмотрите на глобус просто. Я говорю, это же карта Меркатора с разверткой вот этой, она не дает правильного впечатления, куда пускать ракеты. Если ты посмотришь на глобус, то сразу ракеты прям вот сразу вырисовываются. Прям сразу. Прям ручка тянется к ракете. Сразу. А?
Ну, поехали.
7-8... Ну, я серьезно говорю. 788-7423. 788-7423. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте. Ну я вот если по Харьков, Харьков сказать, слушайте, 700 километров, 700 километров от Москвы, в принципе.
Я говорю, пора уже продать Ирану ядерную бомбу, а Северной Корее межбаллистическую ракету.
Как-то все-таки осложнить жизнь нашим партнерам, да, как говорит Путин?
Ну, гадить-то гадить по-крупному.
Надо что-то сделать, чтобы партнеры как-то заколдобились, спасибо. Тоже мнение интересное. Ну как-то осложнить им жизнь.
Но...
В старое время так делали. В старое время так делали. В старое время бывалча, я знал человека, чей папа занимался снабжением оружием колумбийских повстанцев. Вот, он занимался. И, надо сказать, интеллигентнейший
человек. А что делает на даче?
Интеллигентнейший сейчас на даче. И особенно интересуется хризантемами. Особенно, он говорит, он больше всего любит. Вот, да. Очень-очень хороший человек. Значит, он занимался не только поставками оружия, но и организацией поставок оружия. Значит,
вы
еще...
Вы вот сообщение читаете через СМС, а там дельные мысли.
Ну, скажи мне дельные мысли.
Ракеты
на Кубе,
Венесуэле разместить.
На Кубе. Куба чудесная. Куба чудесная. 10 миллионов человек. 10 миллионов человек. Не забывайте, что половина из них женщины. И
половина из них молодые, да, еще?
Половина из имеющихся женщин молодые. Да.
Ой,
и, значит, Сергей. Можно там поставить опять базу Лурдес все-таки. Это будет недорого и очень эффективно. Куба абсолютно недорого и очень эффективно. Пока они там еще не перешли к настоящим реформам, ну их нафиг, понимаешь?
А вы сами воевать пойдете?
Куда
27-й?
Это? 27-й спрашивает?
Ну, на Украину, видимо.
А чем вы думаете, я сейчас занимаюсь? 27-й. Да. Чем вы думаете, я сейчас занимаюсь? 27-й. Неужели вы настолько наивны? Конечно, я не просто пойду, а я ровно это и делаю. А? Разве
когда
нет?
Лев говорит нам, я в смятении. Безумный Лев, который...
Лев сидит в Пенсильвании. Лев сидит в Пенсильвании, в городе Филадельфия. Но я думаю, на самом деле, конечно, нет. Лев
конечно,
себя,
он где-то в
Лев себя не скинет так легко. Я думаю, он где-нибудь под Принстоном...
Лев какая-то важная шишка, он все время боится,
важная
что
шишка.
Его уберут. Да.
Он не должен. Но он знает хорошо Филадельфию, еще я думаю, что он живет в Нью-Джерси, поблизости от Филадельфии. Ты же знаешь, что в сущности там Принстон, допустим, это на первой... Это первая девятка идут на юг, в Нью-Джерси. И вот по первой, если ехать, приезжаешь в Принстон. Это в сущности пригород Филадельфии. Mm. На самом деле, находясь при этом в Нью-Джерси, очень интересно. Понимаешь? Лев, мне кажется, камуфлирует свое место пребывания специально, чтобы его не поймало ЦРУ. Да, прошу.
Перед черной грязью авария из 4 машин.
Перед черной грязью авария. Полоса. Что свободно? Левая.
Левая свободна.
Левая свободна, правая
пишет
не свободна.
Пишет бомбон.
Спасибо. Значит, переходим к движению. 10 часов 58 почти минут.
Подъем. В движении.
Ни за что. Я вам покажу еще, как снимаются эти самые. Очень прикольно. Ребят, ни за что. Какое нафиг движение, когда есть такая вкусняшка? У нас работает этот микрофон? Ведь работает. У меня есть вкусняшка. Я его выложил тоже в Фейсбуке и всюду. Значит, а что, кабел, что ли, сделал? Господи, какие мы модные теперь. У нас есть кабел. Сейчас мы его заведем. Ах, каков он. Ах, каков кабел. Господи, Сергей Рыбка. Сергей Рыбка завел... Завел кабел. Нет,
комиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС.
Нет, смотри, я сейчас на микрофон кидаю с наушников, якобы через специальный кабел, который завел Сергей Рыбка. Смотри, как снимают сюжеты в Севастополе. Что вы видите по картинке? Вы не увидите, но вы сейчас... Это укатайка. Значит, украинские каналы, гости, в том числе, я думаю, иностранцы, не знаю, А, во всяком случае, там есть такая речь, что давайте дадим гостям работать. Гостям работать. Что гости приехали телеканалы снимать поддержку Киева и поддержку евроустремлений в Севастополе ночью. Идет постановка. Они стоят с флагами, и все это Севастополь за Европу. Послушайте, пожалуйста.
Не пройдет!
Нет.
Плохо слышно.
Дайте работать гостям. Вы, по сути, московцы.
Не, не так. Не годится. Все изобретения Сергея Рыбки опровергнуты правдой жизни. Давайте назад с микрофона все это было. Не надо. Не годится. Значит, я знаю, что Сергей расстроится. Сейчас. А как-то назад вставить? Я не знаю. Значит, мы сейчас попробовали вам включить все это дерьмище со специального шланга, который кабель у нас есть. Ну нет, без шланга пройдет нормально. Сейчас вы включите, да, пожалуйста, сейчас я сделаю. Значит, режиссер постановки за Майдан, за...
Не надо кричать!
ЕС не пройдет!
Не нужно кричать! Дайте работать журналистам! Дайте работать гостям! Вы, по сути, московцы!
Все, это построено.
А почему она кричит ЕС не пройдет?
Потому
что
шевиха, которая их снимает, она враждебна к ним. Она пришла с мобильным телефоном, просто прохожая. Она это и выложила в сеть. Она увидела ночью, как приехали киевские журналисты и снимают постановочную массовку якобы за ЕС. И она кричит: ЕС не пройдет! А этот режиссер говорит: дайте работать гостям, не орите, нормально стойте с лозунгом. Когда скомандуют, будет орать. Вот это, вот это вот политическая жизнь Украины потрясающая. Значит, что мы делаем? Мы оставляем вам Дениса Чижова, который расскажет вам новости, а мы с Анастасией Аношко пойдем и проживем его этот четверг, 6 марта.